3 октября комсомольцы Санкт-Петербурга сходили на астросоциальную драму «Джокер». Это авторская история становления одного из самых известных, безумных и опасных суперзлодеев комиксов. В фильме хорошо показаны проблемы капиталистического общества, ложь телеэкранов, эгоизм и наглость богатых и власть имущих, незначимость и знаменимость маленького человека. После кинокартины товарищи пошли в кафе, долго обсуждали темы, поднятые в фильме. В заседании комсомола участвовали большая дата комиксной журналистики России Максим Вернер.
Это я.
Большая Agile Pharma Антон Чувашов.
Всем привет.
И большая жопа российского комикса Артём Трихаров.
Нет. Я только купил на распродаже кучу-кучу игр, которые я никогда в жизни не поиграю. Среди них Секиро, Тени умирают в полдень.
В общем, да, с этого выпуска наш подкаст переквалифицируется в подкаст про Disco Elysium.
Второй в мире.
Сегодня мы обсуждаем заброшенный торговый комплекс. В следующем выпуске мы будем обсуждать церковь. Вот. Я очень хочу сделать хотя бы
трилогия выпусков про Кима Кацураги. Роль маленького человека.
У вас-то, кстати, как с ней?
Я не начал.
Я поиграл полтора часа.
Ты не смог дальше.
Я больше не играл. Ну, я хочу. Мне очень интересно. Просто так не сложилось ура.
Мне... Я не смогу прожить жизнь, не поиграв в Disco Elysium, потому что Skeptor — это моя любимая игра в мире. Я не могу это как-то проигнорировать. Но почему-то игнорирую. Такие дела.
Ну, вот я хотел сразу после первого прохождения пройти ее еще раз. Но потом, разумеется, кажется, немножко не там.
Сколько часов?
Да. 30-35. Вот. Ну, это ты реально сидишь 30 часов, короче, читаешь, 5 часов бегаешь.
Я ладно.
Вот.
И при этом игра тебя наказывается, ты бегаешь.
Но она не наказывает, она...
Сидит.
Да, она комментирует.
Лох, педальный ты.
Вот. Я не знаю, мне кажется, с одной стороны, про Disco Elysium сейчас говорят уже в каждом тостере.
Ну да, сейчас типа сезон игры года, и каждая шапка скажет.
Но с другой стороны, это не русскоязычные тостеры. Так что просто в качестве...
А, да, в дискуссии никто в России не играет, потому что русика нет.
Да-да-да. В общем, в качестве генеральной рекомендации самая лучшая игра последних 10 лет, по моему мнению, это Disco Elysium. Во всяком случае, именно сюжетная игра.
Как прошел твой хоррор-марафон, Артем, если мы говорим о
хорроре? Он еще продолжается.
Он не может, пожалуйста, хлынь прошел. Тебе запрещено хоррор-фильм смотреть до следующего.
В прошлом году он у меня закончился в феврале. Причем я реально в феврале посмотрел лучший фильм марафона, «Опоссум». И типа на нем как раз и закончил марафон. Вот. В этот раз я уже посмотрел лучший фильм марафона. Я забыл, что я решил, что лучше. Мне очень понравился эстонский фильм «Ноябрь». Черно-белый фолк-хоррор. Вот. Но что-то еще другое мне дико понравилось. Не «Мидсоммар», но I guess мы можем сделать сегвей на «Мидсоммар», потому что «Мидсоммар» мне тоже понравился. У меня просто есть большая проблема с короткометражками Ари Астера, которых он собирает по 6 штук, ставит одну на другую, надевает на них длинное, блядь, пальто.
Не пальто, а треугольный домик.
И заставляет их изображать из себя полнометражный фильм. Вот. То есть, типа... У него есть вот это вот такое очень позерское немножечко качество того, что... Ну, и это именно присуще короткометражкам. Вот. Там любая сцена заканчивается каким-нибудь интересным транзишеном. И следующая любая сцена начинается с какого-нибудь интересного шота. И всегда есть какие-нибудь интересные решения, какие-нибудь завороты камеры и так далее. Но если это происходит 2.5 часа, пиздец, утомительно. Хочется просто обычного, блядь, дедушкиного фильммейкинга, чтобы вот как в фильме «Ирландец». Зашел, вышел, все нормально. Три часа не заметил.
Здесь при этом он все время играет с ожиданием, что типа, не знаю, что сцена пройдет на 15 секунд дольше или оборвется на 5 секунд раньше. Типа, когда Флоренс Пью заходит там за избушку поплакать. В какой момент оборвется? Послушать ее рыдание или только «А!» и «Джух!» там
Мидсоммар я пьяным смотрел. Вот, было полегче. А Хередитари я прям физически устал. Ну, мне очень понравилось, он ужасно смешной. Хередитари это прям охуенная именно комедия. То есть понятно, что это тяжелые фильмы про скорбь и всю фигню. Но как бы именно в рамках своего жанра это скорее комедии.
Ну, учитывая, что все персонажи, все основные персонажи фильма это настолько карикатурные, что их не пустили бы в ремейк «Техасской резни по бензопилой», потому что сходу «Ха, блядь, приезжаю в Швецию, тёлок ебать! Ха, давай, давайте накуримся! Ха, блядь, я мудила бойфренд! Ха, да, ха, я у тебя курсовую
успел». Вот, кстати, вот это вот...
Про курсовые, это... Я никогда в таком хоррор-фильме не видел, чтобы это было плотпоинтом.
Да.
Что два долбоеба спорят за то, кому первый тем курсов. И это при этом в фильме сразу бы столько не видели, как два старика ебало себе разбили, со скалы спрыгнул.
Это очень реалистичный фильм, производственная драма про научную работу.
Да.
Вот. Ну, там именно реально главный герой фильма, ну...
Главный
антагонист фильма – это один из моих любимых персонажей фильма 2019 года, просто потому, насколько он реалистичная и житейская гнида. То есть это просто он плохой бойфренд, он плохой человек, он плохой ученый. Но он из него... Да-да-да. Он, короче, везде вот так немножечко протискивается и функционирует. И это клево. Вот. Но при этом, да, там, типа... В supporting касте есть даже Чиди из Good Place.
И он играет Чиди.
Это да, это Чиди из Good Place. Вот.
Я не знаю, ему обидно, что его настолько затап кастили.
Не знаю.
Ну, блин, в следующий раз будет играть какой-нибудь злодея в Марвеле, в Черной Пантере, давай.
Вот да, типа, блять, тут реально два стула. Либо ты играешь ассистента ученого в лаборатории в фильме «Веном 2». В лучшем случае. Либо ты хотя бы там вот с Ариастером ёбываешься, как можешь.
Ну, говоря о Марвеле и Ариастере, у меня такое ощущение, что это будет два полюса, к которым все американское кино будет стремиться, что через которые можно будет осознавать реальность вообще. Что либо что при грядущей климатической катастрофе, наплыве беженцев, их отстреле, и ухудшающейся социальной ситуации в Америке и в мире, что мы сможем воспринимать реальность через масс-продукцию только либо успокаивающую и лгущую нам, как Marvel, либо вот типично нигилистическую, ненавидящую все на свете, как Ари Астер и некоторые его собратья по А24. То есть в реинкарнации Ари Астер ненавидит семью такую нуклеарную и все связи, а также школу, друзей, престарелых родственников.
Ну, собственно...
здесь ненависть переносится уже на иностранные культуры, на традиции, на общину, на семью вне себя. И он ненавидит буквально все. Если это какие-нибудь слэшер-фильмы рейгановского периода, они ненавидели подростков, которые ебутся, курят и так далее, то хоррор 21 века в «Спадруке Ари Астера» — это ненависть ко всему. И вот его моральный взгляд на мир, он такой взгляд ебанутого форчановца скорее, который вырос на том, что вытрачил все свои мозги на гура порно, не может воспринимать ничего без иронии и остается снимать вот такое, но при этом Ари Астер, разумеется, спасает то, что у него есть вкус хороший и технические навыки, которые позволяют делать реально хорошее кино и не отвлекаться на идеологию, в которую такие люди, нигилисты, неизбежно впадают.
Слушай, у меня есть контрбратыш немножко. Мне кажется, если старые хорроры были про то, что... Точнее, хорроры никогда не были про то, что ебаться плохо. Хорроры были про то, что тебя хотят наказать за то, что ты ебешься. Вот. Здесь реально фильм про то, что плохо не то, что молодежь ебется, плохо то, что старики хотят, чтобы молодежь ебалась, потому что это тоже, типа, короче, рычаг давления, рычаг продолжения рода.
Миллениалы сейчас не ебутся, а курсовые только пишут и лад покупают.
Ну, то есть просто вся эта фигня про традиционное общество, опять же таки, про необходимость именно плодиться и размножаться, чтобы, типа, продолжать эту культуру, вот, то есть... Реально, антагонисты этого фильма, помимо плохого бойфренда, это бабки, которые хотят, чтобы ты типа вышла замуж поскорее.
При этом они такие идентифицированы, потому что у меня такое ощущение, что каждый раз, когда какой-то дед или бабка говорят в этой деревне, каждый раз новый. И каждый раз вот это мой любимый момент в фильме, когда я вычитал какую-то рецензию, и я на нее, в принципе, обратил внимание, что когда убивают этих двух, которые запаниковали первые, типа британцы, говорят, что мы их увезли на разных машинах в разное время, потому что из нашей глуши едет только один грузовик, в нем только два места, и мы не можем посадить одного на другого конкурента, потому что мы слушаем закон. И на голубом глазу вот эту хуйню сказали, а можно все-таки мы фотографируем книжку, нам курсовой надо?
Я вспомнил, какой у меня все равно лучший фильм марафона этого года. Это фильм «Вопль» 1978 года.
«Вейлинг»?
Нет.
Сука.
Да, еще один «Вейлинг». Нет, британский фолк-хоррор «Вопль» от режиссера Ержи Склимовски, наверное. Вот. По короткому рассказу Роберта Грейвза, который написал книгу «Белая богиня». Вот тот самый чувак. С inexplicable феминистской агентой. Фильм «Вопль» — это типа, короче... Ну, у меня, как всегда, есть это ложное противостояние в голове. Я посмотрел «Вопль», я посмотрел
«Дух волков». Один из них гей, другой гей.
Да. Вот, короче, сейчас есть весь этот дискурс насчет того, что типа как раз-таки там Ари Астер и еще другие худшие режиссеры делают так называемые elevated horror.
О нет, о нет.
Которые типа наконец-то делают жанр хоррором великим снова. Потому что, блядь, это была такая андеграундная хуйня, которую никто не смотрел 50 лет.
Кто вы, Карпентер?
Вот. И типа как раз вот у elevated horror должна быть какая-нибудь изюминка. И вот, например, у Midsommar есть изюминка, что это типа daytime horror. И опять же таки, там, если ты послушаешь кого-нибудь Антона Долина или его брата-долбоеба с английского сайта Gizmodo, там обязательно будет типа, блядь, никогда еще день не был таким страшным.
Здесь брат Антона Долина по крови, это критик, забыл как его имя, фамилия у него Д'Анджело с Авиклаба, у него тоже ебанутейшие тейки про все.
Я думал, ты про Ноя Бервацки вспомнишь.
Нет, это перх залуп. Я говорю о критике, который не
читает тут. Вот, короче, фильм «Вопль» — это фильм, в котором все действие происходит днем. В нем при этом структура рассказа в рассказе, в котором молодому Тиму Карри... Там есть молодой Тим Карри, он типа, короче, медбрат.
Ауга!
Он медбрат или этот... Там, короче, показывают Джима Бродбента в один этого фильма. Ему там типа лет 30 еще.
Сколько лет тогда было Репторну?
Репторну уже было 50, я уверен. Вот, Репторн. Короче, показывают молодого Джима Бродбенда, он там просто в массовке, но в какой-то определенный момент он снимает штаны и начинает бегать полностью голым в одной только вот этой вот фигне у спортсменов, которые яйца держат.
А, понял.
Джобстрапс называется, вот. И вот там это хамина-хамина-хамина. Вот. Короче, молодой Тим Карри играет этого психиатра, который приходит в другой сумасшедший дом по просьбе своего друга, чтобы помочь ему судить этот матч по крокету в сумасшедшем доме.
Okay. Nice.
И судьей будет, собственно, приглашенный специалист Тим Карри и один из пациентов. Самый приличный типа из пациентов, такой культурный мужик, который не жует штаны, не кидается говном, ничего такого. Вот. Фильм, разумеется, супер проблематик, там есть, ну, то есть, вся вот эта хуйня про демонизацию психически больных людей, она до сих пор продолжается.
Ну, да.
Ясен, красен, в 78-м году все пациенты сумасшедшего в дом будут только кричать, орать, падать и раздеваться до гола. Вот.
Ну, довольно офигенный Джокер.
Короче, Тим Карри садится в эту будочку, в которой они будут сидеть и считать очки с одним из пациентов, и пациент выглядит как старый Уго Пратт, короче. Такой, короче, тут такой в черном пиджаке, с белой рубашкой, с острым воротником, с длинными волосами, такая, короче, вот эта толстая моряцкая морда, борода такая классная. И он начинает Тиму Карри, пока они сидят и записывают очки в, повторюсь, в матче по крикету в сумасшедшем доме, он ему начинает рассказывать про то, что он колдун, у которого украли половину его души, а после того, как он вернулся из Австралии в Англию. И мы как раз переносимся, собственно, в историю внутри истории, и там рассказывают про молодого нойз-музыканта, которого играет Джон Хёрт. Реально, тоже молодой Джон Хёрт, хаммер. Вот. А он со своей женой переехал в глубинку, чтобы записывать свой ёбаный нойз. Ну, и фильм — это буквально нойз против фолка. Абсолютно легитимно это мотив фильма. И типа к нему домой приходит этот колдун. Он просто однажды возвращается домой из церкви, где Джон Хёрт играет на органе в качестве халтурки. И у него у порога сидит этот колдун. Такой просто, типа, короче, я не... Мадам месье, я не ел 30 дней, можете меня покормить. Он заходит к нему в дом, он садится к нему за стол. От него тут же начинают исходить сильнейшие сексуальные флюиды в сторону его жены. И сильнейшие флюиды куколдизма в сторону Джона Хока.
Вау.
Джона Хёрта. И он начинает нам рассказывать, что, типа, короче, там, я 18 лет жил в Австралии, учился у местных колдунов, рассказывает всю эту интересную хуйню про то, что там, типа, на тебя покажут костью, ты умрешь. Ну, типа, есть эта фигня австралийская, что, типа, колдун затачивает кость, показывает ее на человека, приговоренного к смерти, человек через несколько дней умирает сам по себе. Это типа как это называется?
Самосбывающееся?
Ну да, самосбывающееся пророчество. Короче, ты решаешь, что ты должен умереть, поэтому ты умираешь. Вот. Потом у нас...
Что, там приговорил на смерть, то есть чувак этот...
Кого-то в деревне приговорили к смерти. Шаман показывает на него костью. Человек видит, что на него показали костью, умирает через какое-то время сам. Потому что он верит в то, что он должен умереть. Ну, то есть...
Трансперсональная психология.
Вот. И, короче, при этом там он еще рассказывает про то, что научился этому титулярному воплю, который может убивать людей. То есть, типа, если он закричит во все горло, то вы все умрете. Вот. И Джон Хёрт, разумеется, как атеист, человек науки и нойз-музыкант, не верит во всю эту хуйню. Вот. Но постепенно убеждается в том, что колдун рассказывает правду. Вот. И это просто охуенный фильм. Ну, это реально фолк-хоррор про нойз против Хоука, в котором, типа, главного героя в исполнении Джона Хёрта куколдит колдун, похожий на Уга Пратта. Вот. И в нем все действие происходит днем. Он выглядит как жопа, потому что все британские хорроры того времени снимались на очень плохую пленку, судя по всему.
Ну, я скажу больше, все британские фильмы снимались.
Да, вот. И просто, собственно, блядь, daytime horror тогда и появился из-за того, что они могли снимать что-то более-менее приличное только днем.
То есть Викермен, Мичфайдер Дженерал.
Да-да-да. Кровь на когтях сатаны там тоже все днем происходит. Он выглядит, блядь, реально как телепередача «Давай поженимся» 75-го года.
На одну и ту же пленку, что Монти Пайтон снимал.
Да-да-да, вот. Но при этом он, блядь, выглядит лучше, чем Мидсоммер, потому что Мидсоммер как бы тоже хуёво на самом деле выглядит. Просто в нем это... Ну, он стилизован, в нем есть вот эта вот вся плывущая картинка, все эти леса странные. Ну, выглядит он одинаково уродливо, на мой взгляд, всегда. Он просто ярко-цветной такой, пережжёненький. В нем прикольные реквизиты, в нем классные актеры, у всех тоже, как и в Хередитере, очень асимметричные ебалы. Все очень классно. Но типа говоришь, что это какое-то достижение, что ты смог снять фильм, в котором всегда светло. Это, ну, типа, блядь.
Питер, приезжайте, снимайте, блядь.
Да, попробуйте здесь снять. Или выйдет хоррор про то, как солнца нет, блядь, 8 месяцев в году.
Блядь, такие лица ходят, что... Да.
Я вчера захожу в магазин Ермолино. У меня все истории про то, как я в магазин Ермолино пошел купить котлеты.
Да, у тебя, блядь, весь крутой квартал. Ты сериал Мидсоммер, разбитых фонарей.
Короче, передо мной стоит чувак, абсолютно пьяный в говно, раскачиваюсь из стороны в сторону, где-то, мне кажется, лет на 5 младше, чем я. И активнейшим образом...
Окей, бумер!
Активнейшим образом болтает и чуть ли не заигрывает с продавщицами. И такой, типа, ну я же должен хотя бы раз в месяц поесть мясо. Вспомнить, какое оно на вкус. Поэтому дайте мне, пожалуйста, 6 бифштексов. Ну, ему там накладывайте 6 бифштексов, короче. И он такой, типа, там... А еще, пожалуйста, мне там крекеров таких российских. Да, крекеры. Ему в итоге, короче, ему говорят, типа, и он такой, типа, еще пакетик мне, пожалуйста. И кассирша ему говорит, типа, да, я посчитаю вам пакетик. Он такой, все нам в конце посчитают пакетик. И мы все таки типа, что он имеет в виду? Он такой, типа, как там это называется? Макинтош. И я такой, типа, блядь, то есть он настолько далеко дотянулся, чтобы пошутить псевдофилософскую шутку о том, что все мы, блядь, в конце примерим деревянный макинтош. И он надеется получить у продавщиц магазина Ермолина из моего района какой-то культурный отклик.
Деревянный макинтош?
Ну да, ну гробик, типа.
Да.
А, типа макинтош.
Реально очень странно видеть Джона Хёрта, который выглядит как я сейчас. Наверное, даже лучше. Джим Бродбент выглядит лучше, чем я сейчас.
Окей, бумер. Сочувствую, бумер.
Так, что мы делаем это? Делаем плавный и незаметный сегвей на другой хоррор-франчайз и Mortal Hulk.
Да, от хоррор киношным к хоррорам внезапно комиксным, внезапно в Марвеле. Внезапно в франчайзе, который того не предвещал, это комикс Immortal Hulk Элла Юинга и Джо Бента, который идет уже второй год успешно. Антон, ты прочитал все, я понимаю, почти все выше.
Все выше, да.
И что ты имеешь сказать, чем комикс выделяется, в принципе, из общей массы, из комикса про Халка, и почему он стал настолько популярным в узких кругах.
Какие политикс у этого комикса?
Проблематика его.
Эл Юинг вообще из того, что я про него знаю и читал, мастер преобразования старинных персонажей. У него в Ultimates 2 Галактус радикально преобразовался,
став
явным центром серии. При том, что его изменения как бы заложено в исходный генокод этого персонажа. Собственно, точно так же и у Immortal Hulk, и в Генокоде есть что-то от Франкенштейна, что-то от мистера Хайда, от викторианской литературы хоррорной. И я так понимаю, что Эл Юинг пытался на этой основе, я думаю, успешно очень пытается до сих пор, проработать различные источники хоррора, которые могли бы быть укоренены в таком образе. Ну, в смысле, образ, во-первых, психологически раздробленный, ну, то есть персонаж не является цельной личностью, или как-то уже не шизофреник, да, это множественное сознание.
Ну, Халк это не новость.
Да, я к этому то, что вот именно это свойство персонажа, оно же всеми авторами, которые Халком занимались, пытались как-то утилизироваться. И здесь понятно, что хоррорный аспект может быть очень удобен. Собственно, первые выпуски комикса очень к этому тяготят, потому что там постоянно у Бэннера появляется страх перед собственным отражением, перед тем, что он не понимает, что за новая сущность в нем возникает. И, в общем-то, судя по всему, это новый Халк, буквально, которого до этого раньше не было. И постепенно серия выводит на то, что источником ужаса в комиксе может быть не только раздвоение личности и невозможность ее осознать, но еще и то, что потенциально неосмысляемое качество этого монстра может быть корнем смерти мира. То есть, как я понимаю, хоррорный мотив здесь в изначальном... Я могу здесь только спекулировать. У Юинга нигде ни в интервью, нигде ничего такого не нашел, но у меня есть бит, что чувак очень увлекается современной темной экологией, читает Мортона, Миясу. То есть через этот хоррор...
А что такое темная экология?
Это современное модное течение философии, которое объединяет, которое включено в другие темные антологии, то есть те, которые фокусируются на нашей неспособности понимать большие и сложные штуки. Mm-hmm. А так как нас в основном и окружают большие и сложные штуки, правда, того же самого Мортона, это называется гиперобъект, то ключевой целью антологии, то есть любого миропонимания, должно стать смирение с тем, что мы это не можем понять. И попытка выстраивать и свою жизнь, и общество на основании того, что не знаю. Глобальное потепление существует, оно ужасно, скорее всего, последствия непредсказуемы, но мы должны с этим смириться. И как бы это способ перейти от, от страха к смирению. Ну, собственно, вот этот же фокус от страха к смирению есть и в комиксе. В том смысле, что преобразуются некоторые корневые элементы Immortal Hulk'а. Это сам источник этой силы, ну, типа гамма-излучения, у которого появляется третья, непонимаемая, никак не описываемая ипостась, ну, которая называется магической в этом комиксе.
Ну, типа, изначально это было, что Халк появился в результате теста научного оружия, взрыва гамма-бомбы, который в холодную войну изобретался. И всегда это считалось, что это типичный комикс 60-х годов, где сила происходит с какой-то научной хуйни, которую Джек Кирби где-то вскользь прочитал в научном журнале. А сейчас это разрешается снова мистическое, что этот взрыв гамма-бомбы не просто гамма-излучением заразил Халка, и он стал таким зеленым, крутым, превращаться начал, а открыл буквально дверь в ад.
Ну, тоже какая еще штука, то, что это же дверь в ну, настоящий физический ад, да, в котором можно кого-то там отпиздить и, в общем, даже победить. Но одновременно с этим это же еще и дверь в метафизический ад. Тот, в котором вот сам этот персонаж Халка, это, ну, не знаю, типа это тотальная смерть, короче. Образ тотального разрушения.
Ну, как я понимаю, вот этот ад, в который они попадают в третьем сюжетном арке, это не зеленая дверь. Это, типа, ее предбанник, скорее.
Да, это его предбанник, потому что, как я понимаю, вся эта история ведет к тому, что, как бы, цель существования этого нового альтернативного Халка, бессмертного сатана, сатанинского Халка, как он
там? Дьявольский
Халк, да. В том, что он источник смерти Вселенной. То есть он, собственно, всю тепловую энергию Вселенной таким образом как-то остановит. Он в последних выпусках уже разрывает планеты, буквально. Потому что, как вот я уже сказал, тот факт, то, что невозможно осознать причину его вообще возможности существования, это постоянно в комиксе, как бы возникают все попытки оспорить вообще его существование. Ну, грубо говоря, почему Халк не может быть убит, почему он в принципе существует, потому что это, вроде как, абсолютно противоестественно, находится за границами человеческого понимания. Его, там, не знаю...
Подрывают орбитальный лазер.
Да, его уничтожают, типа, из самого лучшего оружия. Ну, его расчленяют на отдельные куски.
Комикс, собственно, начинается с того, что Халка еще один раз убили в кроссовере предшествующем. В него Джереми Реннер выстрелил специальной стрелой в голову и в сердце. И как бы считал, что он наконец-то умер, что у него, типа, регенерация его остановили, но на самом деле хуюшки.
Старые фанаты вспомнили то, что Фёдор рассказывал нам о том, как Хоукай увидел легкий зеленый морок в глазах Брюса Бэннера, и это его
знак. Короче, почему умер Халк? Вот, значит, появился новый Inhuman. Значит, этот новый Inhuman поможет предсказывать будущее. Вот, он, короче, предсказывал всякую лабуду, дескать, там высадится Танос, там, короче, того-то убьют. Вот, и Мстители, и их друзья, короче, там, щит, там, и так далее, все очень быстро реагировали. Вот, предотвращайте трагедию, но не без человеческих жертв. Вот, тут он, короче, предсказал, что всех убьет Халк. Вот, просто будут, короче, кишки вокруг, кровь, там, дескать, немного ног, вот, и он всех убьет. Вот, они же такие думают, надо это все дело предотвратить. Едут в армянское поселение Чалты. Вот, там, да, там лаборатория у, значит, Брюса Баннера. Вот приезжают
туда. Они приехали хаш поесть, что ли, в армянское поселение?
Да, хачапури фанч, по-аджарски. Вот. Приезжают туда, он в какой-то подземной лаборатории, как Хоббит, короче, сидит. Вот, они говорят, дружище, ты в курсе вообще, что ты нас так-то через месяцок убьешь? Говорит, в смысле? Не может такого быть. И там, короче, какой-то замут, дескать, кто-то там в компьютер к нему залез, вот тоже какие-то данные прочитал и узнал, что он там колется какой-то сывороткой опять. Вот, и, короче, тут у него начали зеленым блестеть глаза. Хоукай, который до этого забрался в кусты, оттуда выпустил стрелу специально противохалковую и убил его. Вот, потом выходит из кустов, говорит, вяжите меня, вот, так сказать, мои руки честные. Его повязали, там, повезли в тюрячку. Он приезжает и говорит, так, ну так, и меня сам Брюс просто попросил, что если что, какой-то Metal Zake, то просто в этой стрелой ебануть и все, и показывает видос там, на телефоне, и что-то такое. И Скотт Брюс там говорит, там так, ну вот так. Ну, действительно, вот если все будет очень плохо, я вот Хоукаю дал специальную стрелу. Я знаю, что он пацан нормальный, у него рука не трогает. Ну и все, короче, чмури, а вот он ровный пацан.
Все, что у Винга есть, полностью проверяющий тому, что вообще, в принципе, Халка можно убить. И Брюса Бэннера невозможно убить, и Халка невозможно убить. И что та стрела — это был всего лишь способ его притормозить немножко. Да, естественно, после этого события начинают развиваться уже совсем катастрофически, потому что все, что было в комиксах про Халка до этого, это было зачастую завязано на постоянном противостоянии двух личностей, контроля, отсутствие контроля над собой.
Последние годы это сошло на нет, потому что в кино Халк стал разумным, говорящим, он в свитере, в очках. Что он там предлагает?
Твой френдли Халк.
Он мимо, типа, в «Мстителях 2» говорил слух или как?
Я помню, что он бутерброд съел у Человека-муравья.
И он в очках ходил, поэтому, наверное, ему стоит
доверять. Ну, типа, разумный Халк в кино — это вот такой вот милый чувак из мемов, а в комиксе — это разумный Халк, но он при этом говорит в первом же выпуске чуваку, который ограбил магазин, стрелял несколько чуваку, что «Я чувствую твой страх». И такой лейтмотив серии, что Халк такой ангел возмездия. И в том числе Ювинг буквально прямым текстом цитирует какие-то теологические размышления о том, что сатана в Библии — это ангел возмездия, которому Бог наказал Иова испытать. Ну что, намек непрозрачный, и Халк постоянно, когда он в Халк-форме, он такой немного нигилистский, философский.
Да.
Я чувствую твой страх, и когда он дерется с Мстителями, он как буквально персонаж из события Fear Itself, который все страхи воплощал, наверное, я не помню уже. Он также говорит, что типа «Капитан Америка, блядь, мол, капитан Гидра, давайте голову оторву, у тебя две новых возника». Ну, он типа так вот людей поддевает, как бы. Ничего там особенного нет, но при этом это несколько новое для персонажа, что раньше, когда если Халк был злым и умным, типа серый Халк в классических комиксах 80-х, то он типа становится мафиози ебучий. Mm-hmm. То есть здесь это вводится в новую плоскость, несмотря на то, что все равно это в большей части экшен в комиксах происходит Халк Смэш такой, ебучку раскручивает.
Экшен одновременно с боди-хоррором, потому что там, кто-то распиздевывается к чертям, то это обычно ошметки тела, разорванная кожа, болтающаяся башка в стороне.
Да, и вот все превращения Халка в Б. И еще один новый элемент мифологии, что типа что прямым текстом, что, блять, вы хоррор читаете, что теперь Халк превращается в Халка ночью, а днем он превращается в Бэннера. То есть это теперь еще и не только история про Джекила Хайда, Франкенштейна, но и такой комикс про оборотня.
Интересно, как еще в комиксе появляется прямо на фоне как бы явно религиозного, причем христианского мотива противостояния добра и зла.
Не христианского, там еще и цитируется Каббала и так далее.
Ну, то есть вообще любые вот эти вот вертикальные
архитектурные связи. Там Евангелион какой-то.
Ну да, там показывают дерево из Евангелиона.
Я говорю, что только появляется этот мотив, ну вот когда явно есть верх-низ, да, есть там, не знаю, добро-зло, разрушение и воспротивление.
Существует и
существует. Да, тоже появляется фигура отца, да, отца Брюса Бэннера. Мы уже сегодня говорили о том, что нам не очень понятно, с кого он мог быть срисован. Такие вещи, это спекулятивно интересно.
Он, короче, выглядит, наверное, очевидно, предполагается, что это Винсент Прайс, легендарный актер американских ужастиков, ну, с тонкими усами, но в связи с тем, что Дисней в дискурсе сейчас фигурирует как ебунячий такой Халк, который все стремится уничтожить, стать тепловой смертью вселенной. А отец Бэннера здесь больше напоминает Уолт Диснея с такими же усами. Не хватает только, не знаю, слов каких-нибудь недобрых про профсоюзы, евреев и что-нибудь подобное.
Вообще, очень сильно захватывает, как комикс легко переключается между этими приземленными элементами, там, как Халк, например, закапывает какого-нибудь чувака в
гору.
В гору, да. или разрушает тайную научную базу, устраивает какую-то драку в небольшом городке американском, и как одновременно с этим существуют бесконечные космические вселенские события, которые переключают как бы персонажа Халка на какого-то космик entity, такой же, как был в Ultimate 2, какой-то юнгский персонаж, который способен полностью перекроить там всю ткань мироздания. И комикс между этим постоянно балансирует, да, там есть такой вот эсхатологический момент, потом бац, Халк просто пиздится вместе с Альфа Флайтом,
ну, да, да,
каких-то
да.
Злопученных.
То есть в комиксе полно персонажей из Цирен Марска Сиены, типа там Альфа Флайт — это кореш Росомахи из Канады, который здесь, они на космической станции, которую вы, наверное, можете знать из какого-нибудь другого комикса, который просуществовал 6 выпусков, и его прекратили. Наверное, там был Эл Юинг, я так подозреваю,
скорее всего.
Что там персонаж Пак, который карлик из канадского Альфа Флайта, весь его персонаж, Эл Юинг успевает его забдесить за одну страницу, типа, когда они в аду оказываются с Абсорбинг Мэном, Халком и всеми остальными. И он такой, короче, говорит: 8 лет я убил своего первого медведя, а он согревал нас всю зиму. Потом я путешествовал по миру, я охотился на нацистов и волков. Волкам я оставлял жизнь. И так далее. Я решил 8 лет, что моя жизнь будет просто так, что я ничего не буду бояться. И он находится реально в ёбаном аду, где находится отель Hellstrom. Это ёбаный Walt Disney стоит с зеленым потоком, из которого вылезает воплощенный Халк, который выплевывает орды демонов, ебучих на них. И он говорит такие вещи. Ну и Юинг относится к супергероям немножко отстраненно, что он все пытается Халка пропихнуть из его супергеройской постаси в фильмах, как он уже устоялся в том, как его так трактует мейнстримная публика, в мифологические деле, которые возможно только в комиксах воплотить. И остальные супергерои показаны исключительно как мудаки, то есть когда Мстители дерутся с Халком, Тони Старк вынужден ебануть по нему арбитальным лазером и уничтожить нахуй весь город. И они понимают, что это особо, ну, не повлияет, потому что невозможно Халку.
Они успевают сначала всех эвакуировать.
Да, но показано, что эта эвакуация, это не сильно круто.
Но они делают эту эвакуацию как вот это вот... Мне кажется, это такой комментарий на тему того, что всегда должна быть эвакуация, и поэтому...
Ну и про Халка есть такая, типа, элемент мифологии добавил некоторое время назад Грег Пак, который был одним из таких архитекторов Халка в нулевых годах, то есть он написал планету Халка, World War Hulk, он придумал Мадея Чо и так далее. Нет, потому что Мадея Чо — это такой, типа, сайдкик Халка. Он сказал, что он высказал теорию в комиксе, что Халк дико умный, даже когда он тупой, гениальный физик-математик, что он просчитывает траектории, когда он дерется с кем-то, чтобы никого не убить. И что поэтому каждый раз, когда Халк крушит город, он всегда высчитывает точно, чтобы никого, не дай бог, не задело. Но при этом, в комиксе так и происходит, но при этом, когда героиня, через которую, персонаж аудитории, которая репортерша из маленького городка, которая за Халком идет по его следу, она говорит, что в основном не убивал, но и были некоторые смерти такие
случаи. Immortal Hulk полон крадищи. Там так или иначе, за кадром, конечно, возникают какие-нибудь ебеня какая-нибудь, при этом там есть же литерный момент, в котором Халк растворяет в себе местного злого ученого.
Он ученый. Там военный есть генерал, который...
Короче, работает на так называемой шедоу-базе.
Да. Но у этого ученого была сережка в ухе. Он явно гражданский.
Окей.
Я вам тогда странно подан, потому что он катается на ховерборде.
Илон Маск.
Ведет себя, да, как стартапе из Силиконовой долины.
Мне кажется, реально у Юинга есть очень сильное раздражение по поводу всего, всего, кроме Халка, что он должен делать в этой серии. То есть,
да, кстати, да.
Каждый раз, когда ему нужно сделать отсылку к, блядь...
Там вот целый этому, выпуск
есть. Civil War 2, он да. просто такой...
Заебали мы с Хоукаем.
Когда ему нужно подраться с Мстителями, он Мстители показывает просто вот реально как картонные фигуры, которые кто-то поставил в пустыне напротив Халка. Когда Мисс Марвел и Альфа Флайт тусуются на этом, на космическом орбитальном спутнике. Там есть интересный чувак, это Лангисков, собственно, Сасквач. Сасквач, он клёвый чувак. Он появляется в серии очень рано.
Ну, блядь, это наш любимый Финдир.
Да, он еще выглядит как этот, как Лив Шрайбер, да.
Кстати, про саблезубый, когда про X-Men будем говорить, он там тоже фигурирует. Саблезубый. Лив Шрайбер.
В X-Men'ах Джон Хикмана.
Да, там, ну, как же это дойдем?
Мы будем эту залупу сегодня обсуждать?
Да, охуенный комикс, да.
Окей, бумер. Вот, короче, и то же самое у него даже бывает просто именно с этими, со стереотипными персонажами, когда там вот должен быть злой генерал. Я не знаю, был ли этот генерал в старых марвелских комиксах.
Нет, это, короче, здесь новый... злой генерал темнокожий, он типа подручный генерала Росса, генерал Росс при этом умирает за кадром, видимо, от естественной смерти. И охуенный момент в этой серии, когда похороны генерала Росса проходят, Тони Старк что-то мямлит, ну, блядь, ну, нормальный чувак, ну, не-не-не, говно, ну, так. И, короче, и перед тем, как быть Росс, собственно, дочь генерала и вечная любовь Халка пытается что-то сказать, встает этот...
Север Фай, он был для меня отцом на самом деле. И он еще более ебанутый, чем генерал Росс, когда был тогда, потому что он говорит исключительно какими-то ебанящими военными стереотипами, абсолютно не понимает, что происходит вокруг, и при этом, типа, когда снайпер какой-то крутой пытается охотиться на Халка и на Бетси Росс, этот говорит: конечно, все коллаборационисты Халка должны быть убиты, все, которые давали ему приют и разговаривали с ним. Но я не могу отдать приказ убить Бетси Росс, потому что похороны ее отца были сегодня, и я не могу ее отправить к ее отцу. Это, блядь, просто такой охуевший персонаж Стивена Сигала, или я не знаю.
Он похож на фильм «Лондон упал».
Да, да.
«Ангел упал» и так далее.
Да, это, короче, если Джеральд Баттер был темнокожим и...
Вот. Ну и то же самое с этим ученым. Этот ученый, он еще более пародия на кальку, чем ученый в исполнении Риза Ахмеда в фильме «Веном». Просто типа вот галочка, которую Бендер поглощает потом очень клевым образом.
Ну типа мы обсуждали, когда мы обсуждали лучшие комиксы на свете, «Зомбо» Эла Юинга, который был чисто сатирой. И «Зомбо» там был и являлся таким непобедимой хуйней, которая все крушило и убивало нам на потеху. И небольшие моменты вот это проскакивают вот в этих.
Конечно.
Которые мы должны ненавидеть.
Это реально прям «Зомбо 2» во многих смыслах.
Ну, более, так, более серьезный, более попытающий вечность за вымя пощупать.
Я хотел это в конце ставить, но сейчас, наверное, скажу. У меня, типа, самый большой биф с этим комиксом – это то, что... С одной стороны, в нем очень хороший художник основной.
Джо Бен реально клёво делает.
У него есть вот это вот, у него есть свойство Брайана Хитча, но при этом, если бы он рисовал на серьезном глазу какого-нибудь там Ultimates или еще чем-то типа того, это было бы жутко скучно. А вот здесь он со всей этой хитчевской стилистикой, примененной к боди-хоррору офигенному, он очень классно смотрится. Типа все вот эти вот охуенные сплэш-пейджи в конце выпуска у него работают очень хорошо, потому что, как недавно писала Сара Хоракс в Твиттере, типа залог успеха хоррора — это безумно выглядящие люди, которые находятся в огромном стрессе. И типа вот если у тебя есть рисунки людей, которые выглядят немножко неправильно, очень безумно, и при этом им плохо, то у тебя хороший хоррор. Собственно, все эти короткие хоррор-манги, которые строятся на... двух-трех-пятистраничных кайданах, в конце которого тебе просто показывают страшную морду, они все работают за счет того, что эти страшные морды действительно очень некомфортно нарисованы. И здесь то же самое. И очень приятно видеть эту эстетику хоррорную, спроецированную на марвеловский онгоинг, еще и действительно самый популярный которого сейчас еще и премии будет дохуя, наверное, уже второй год подряд.
Ну, типа, да, люди считают, потому что этот комикс очень легко шерить, типа, схватка Халка с Абсорбинг Мэном, где Абсорбинг Мэна рубит просто напополам, и он дерется, как из фильма «Нечто». То есть... Позвоночник с черепом торчит и говорит «Сорри!», а остальная часть тела семенит к месту взрыва, чтобы открыть портал в ад ебучий.
Ну, в общем, с другой стороны...
А, кстати, этот портал мне напоминает «Принца тьмы» Джона Карпентера, где, помнишь, это все время показывают там из будущего, это видеокассета, светящаяся дверь. И светящаяся дверь точно так же здесь, и она постоянно напоминает о том, что «Откройсь скоро, откройсь».
В общем, при этом я все равно не могу не думать о том, что если бы в этом комиксе был всегда один художник, например, художник, который рисовал Зомба, я забыл, как его зовут.
Генри Флинт.
Да, Генри Флинт. Вот, если бы был этот художник, то он бы, наверное, может быть, даже сильнее все равно мог вытягивать все эти стрёмные моменты.
И здесь проблема в том, что художник, так как это Марвелский ангой, который выходит часто, приходится менять там каждые три выпуска какой-нибудь, ну... И проходной. Единственный был прикольный момент, когда в выпуске, где Халк
в церкви.
Да, где несколько разных художников, изображая один из художников, это Пол Хошенмейер, который такой иллюстратор альтернативный картунизм из школы, блин, не Криса Вейра, а блин, как же его зовут? Дэниела Клоуза, и он рассказывает про Халка от лица охуевшего и залобавшего бармена, и там стандартные панельки с уставшим барменом. Ну, блядь, вот так, такой мудак.
Там два раза поворачивается в бок и просто шмыгает носом, и это молчаливая панель.
Да.
Но при этом ты понимаешь, что этот выпуск так написан исключительно потому, что Юинг хочет оправдать наличие нескольких художников. То есть это все вот этот, блядь, капустник ежемесячных марвеловских комиксов. Если бы это была просто солид работа автора, такой хуйни, скорее всего, не было. Была бы история, в которой не было бы, блядь, никакого канадского супергероя Шайба, не было бы Капитана Марвел, не было бы Тора.
Не было бы самый выпуск серии, это последний выпуск в первом томе, где тупо рекапы истории Халка, и в конце показывают типа кадры. Смотрите, это, блядь, в Incredible Hulk номер 669 91 года. А вот смотрите, это было в Secret Empire номер 5. Вы эту хуйню никогда в жизни не прочитаете, потому что это уже дискурс прошел, никто это не помнит. Кроме того, что Капитан Америка считался нацистом в течение года. Кого ебет?
Ну да, типа, реально самая смешная шутка — это то, что, блядь, Халка убили в начале, потому что, ну, она смешная для меня, потому что я вспоминаю, как Петр нам это все пересказывает.
Давно достаточно было, да.
Вот, и да, и про Капитана Гидру это тоже очень хороший зинг, потому что, ну, блядь, Капитана Америку нужно обоссать. Всегда. Как правильно.
Ну, здесь все Тони Старк скорее.
Сейчас, это, смотри, злободневная шутка. Капитана Америка нужно освободить, но обоссать.
Ты прошу,
что ли? Антон, пожалуйста, держи свою политику подальше от нашего
подкаста. Вау.
Кажется, что если бы не было всей этой необходимости заниматься кипотой, там бы оставалась только эсхатология, короче, бог сатана, и потом сразу же это все перешло на уровень вселенского пиздеца, и весь комикс был про то, что тепловая смерть вселенной проистекает от того, что человек не может разобраться в своем месте в этой вселенной. И все эти body-horror штучки, она на самом деле про то, что человек просто не понимает, что он как бы есть природа по-настоящему. Ну, в том смысле, что много очень экологичных есть моментов, вот черных панелей, где показано просто типа там лес, закадровый текст из Ветхого Завета или передела, но сводится к тому, что мы не понимаем природу, а не понимая ее, пытаемся ее уничтожить. Ну, собственно, не понимая природу Халка, пытаемся уничтожить Халка, ну, как бы у него свои-то цели и так понятно. Он в любом случае вселенную уничтожит просто чуть попозже. Получилась неплохая экологическая драма, основанная изначально на
Халке. И так как в сказании этого комиксу чуждо, одна из шуток, это когда Док Сэмпсон с Халком идут по этой по пустыне, или летят, не помню. И он, короче, ему говорит, и Халк задвигает, что типа, каждый раз, когда смотрю на человечество, мне хочется его побыстрее уничтожить. Тогда, может, немного людей останется. И Док Сэмпсон говорит: «Ха! Ты действительно зеленый Халк?»
Просто еще не посчитали 27-й и 28-й выпуск.
Уже 27-й и 28-й есть?
Возникает в прямом смысле экологический мотив, потому что Брюс Бэннер объявляет миру ультиматум. Ну, если вы сейчас все не справитесь, короче, а то заебали меня, я реально всех убью. Вот. А второй момент, это в фильме в комиксе появляется капиталистический персонаж Минотаурус из фэнтезийного мира, который проявляет себя SEO какой-то крупной корпорации.
А, это же из этого, из Тора Джейсона персонаж, да.
Тоже читал про него немножко.
Он там, короче, он был, по-моему, из нашего мира, но он превратился в Минотавра, да.
Да, да.
И он, короче, он был главой Роксона, и он такой, типа, вторгался в эти скандинавские миры, чтобы там их эксплуатировать и гипернефть из них выкачивать.
То есть я говорю, это хоррор с экологическим подтекстом, который выползает на Cosmic Entity, чтобы увеличить просто ставки. Мы не просто потеряем всю планету, но мы таким образом потеряем всю Вселенную. Ну, там больше думать некому будет.
Слушай, для наших слушателей, которых заинтересовала черная экология, можешь дать несколько ссылок, чтобы они могли почитать?
На русский язык сейчас переведена книга Тимоти Мортона «Гиперобъект». Скоро будет переведена титульная книга «Черная экология».
Угу.
Про Миясу точно не скажу, не читал, но в целом мы можем дать несколько ссылок на сайт Горький, который эту тему прорабатывает. Mm-hmm. Там очень много рекомендованной литературы. Я бы сказал, что такая околофилософская литература, потому что посыл всей этой концепции в том, что простому обывателю было бы неплохо задуматься о том, что мы плохо представляем, где находится сознание, где заканчиваются границы собственного тела, и почему само слово «природа» противоречит идее экологии.
И почему вам так некомфортно, когда Грета Тунберг появляется на экране?
От одного хорошего Майлза комикса к другому популярному, на мой взгляд, тоже внезапно хорошему, хотя я этого автора не очень люблю, особенно его мейнстримные заходы. Некоторое время назад компания Disney финализировала свою сделку с 20 век Fox, в том числе приобрела права на X-менов. И тут же, совершенно неожиданно и не связанно, у комикса про X-менов появился популярный и продаваемый автор, который сразу сказал: «Я все переделаю и запущу все по новой», очередной ребут. Джонатан Хикман стал архитектором всей линейки X-менов, и в качестве псевдоивента, который стартовал его линейку, который обязательно привлекли кучу разных авторов, которые сейчас делают различные ангулы, типа «Мародеры», «X-Factor» или что-то вроде этого. Ну, я, конечно, со всем знаком, вдруг еще это интересно будет, но не факт. Ивент состоял из двух идущих друг за дружкой, как обычно водится у Хикмана, чередующихся комиксов Powers of X и House of X. В простонародье их называли сразу Pox Hox, весь этот ивент. И он представляет собой одна из серий, это про то, как Чарльз Завье в очередной раз воскресший, я так понимаю, Marvel Comics.
Я понятия не имею, что происходит.
Я, несмотря на то, что пытаюсь за этим следить хотя бы википедийно, для меня последние годы X-менов, начиная, наверное, с того, как Аарон и Гиллен сделали свое и съебались там с ивента, когда X-мены получили силу Феникса, всех пожгли, Циклоп умер и так далее. После этого или во время этого был Бендис, который вернул этих детей и этих X-менов из прошлого. Это тоже было достаточно интересно, но потерял их удивить.
Помните, у Кайла Бейкера, по-моему, был стрип, где типа в поместье X приходит кто-то, стучит в дверь, говорит: «Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Джин Грей». Цикл подкрывает и говорит: «Она умерла, приходите через неделю».
Да.
Этой
шутке 35 лет, но она все еще актуальна. Да. Соответственно,
Час Завьё Хикмана в очередной раз прозрел, подружился снова с Магнето. И оказавшись на...
Надел себя голову серебра и стал почти неотличим от...
От Рида Ричардса из Ultimate, да. Блядь.
Некоторое время...
Я уверен, что это он.
Некоторое время, да, люди говорили, что это на самом деле не Ксавье, это Рид Ричардс, который очередной раз какую-то схему по подчинению мира придумал. Но нет. Это на самом деле сейчас Ксавье, просто у Хикмана ограниченная фантазия.
Да, потому что дизайн персонажа сам сводится большой дуде на башке и...
И он говорит так.
Костюму.
Это типа портативное серебро у него? На...
Да. Нет, ну это просто серебро. А, они они взяли в оборот остров, живой остров Кракоа, который стал сильно крутым, эволюционирующим и так далее. И один из комиксов, я уже забыл какой, House of X или Power of X, это про постоянное государство Израиль.
Именно House of X, потому что House of X это типа сайт-проект, в котором происходят перестрелки.
Нет.
А, ну, ты имеешь в виду, какой из них больше сфокусирован на том,
как
независимые республики?
Один из них про настоящее, а другой про настоящее, будущее и еще более будущее.
Какой из них Пепе Ларас рисовал?
Не помню. Один из них...
Со стринтонами.
Один РБ Силова, другой Пепе Лараса. Они достаточно похожи, потому что, да, по-моему, да. У них колорист один и тот же.
Ну, по-моему, только у Пепе Лараса скринтон используется.
Ну, он, при этом оба художника очень хорошие, мейнстримно, и читаются очень клево. Такие сочные цвета, они такие, как бы, впоследствии и Стюарта Имана, что ли, когда он был,
да,
очень,
да,
мейнстримно. Mm-hmm. И когда...
И Манена этот еще... Оливье Коппел.
Оливье Коппел, Крис Бачало, может, немножечко, когда он...
Ну, Бачало еще сочинение.
Ну да, и они продолжают наследие, то есть все эти художники рисовали некоторое время назад X-менов, и они...
Они все рисовали большие ивенты еще.
Да, Коппель, по-моему, как раз рисовал, Коппель, по-моему, рисовал как раз про Феникса или вот это вот.
Коппель рисовал даже этот, Fear Itself.
Да.
Ой, тьфу, нет, это Иммонен как раз был. Коппель рисовал... Да, комикс.
Ну, короче, без разницы.
И был еще этот Children's Crusade рисовал чувак, похожий на Коппеля.
А, да.
Оливьете?
Нет, я забыл. Нет, он еще делал вот этих Юных Мстителей, он их рисовал на Хьюберт.
Да.
Он, ну...
Короче, это все одна шобла.
Да, ну, короче, если вы хотите, чтобы мейнстримный комикс выглядел мейнстримно, но при этом хорошо, это вот эти вот ребята.
Но я могу сказать, что Пепе Ларас за каким-то хуем зачем-то нашлепал скринтонов в своем именно черно-белом рисунке. И под ними колорит подкрашивают все и так далее. Это выглядит очень странно. Скринтоны абсолютно лишние, и от них иногда еще, блядь, экран рябит. Я надеюсь, что они хотя бы напечатались нормально. Вот, ну, типа, это было очень странно.
Ну, в общем, в одном из комиксов «Час Завье» и «Магнито строит государство Израиль», то есть говорят, что наш остров Кракоа создал суперлекарство, которое мы миру не думаем, что вы все ебаные хуесосы, вы убили кучу мутантов на Геноше у Моррисона еще, мы вам нихуя не дадим, если вы не признаете государство Израиль, то есть государство Кракоа. И постепенно такое...
Бля,
и
там есть отдельная карта, где показаны те страны, которые не признали Кракоа.
Да.
Почему Кракоа не признали? Там есть три причины. Политические, идеологические и еще отдельно это для этой Зимбабве, на которой черная пантера, как они там, Ваканда.
Потому что они и так хорошие.
Там написано, нет необходимости.
Да, потому
что... Типа есть лекарства этим.
Ага, да. Так, стоп.
Это лицемерно поебить, конечно.
Стоп, а Россия там что?
Да, там, короче, когда они...
Россия и ДНР что?
Мне, по-моему, не признала. Вот, по-моему, в одном из таких... политический выпуск, когда они посылают посла, чтобы с чуваками там зачесаться, там Россия посылает КГБшника какого-то, который ему просто сразу раскрывает и говорит, что ты здесь забыл, ебанат.
КГБисты.
Да. КГБисты с другой вселенной. Здесь у нас Омега Ред, извини. А в другой комикс, который, опять же, как я люблю говорить, чувствует вселенную за вымя, это история... такая X-меновское будущее. Любимый сюжет X-менов это Days of Future Past, где показать будущее, где на мутантов охотятся.
То есть, и в этот раз на них охотится искусственный интеллект.
Искусственный интеллект. Короче, идея в том, что мутанты эволюционируют из человека и представляют собой эволюционную угрозу, но человек становится постхуманом. И он, то есть человечество превращается в Илонов Масков. И сначала это идут сентинелы, которые просто гигантские роботы, которые охотятся на мутантов. Потом появляется искусственный интеллект Нимрод, который уже считает Шекспира, говорит разумно и охотится более эффективно, и его невозможно победить. И спустя 1000 лет, то есть там
буквально идет. X-Men год первый, X-Men год сотый,
X-Men 1, 2 и
3. X-Men год тысячный, где в тысячном году мутанты загнаны в, буквально в резервацию какую-то контролируемую, а все человечество заменено на буквально искусственный интеллект, который готовится к слиянию с комиксом, опять же, старым X-Men-овским персонажем Фалангой. Ну, или их каким-то, ну, связанные с этим, то есть суперинтеллект, существующий вне времени и пространства, который поглощает в себя миры, когда они достигают какой-то определенной степени развития, чтобы влиться в их искусственный интеллект. И сквозь это происходит лейтмотив, что мутанты всегда проигрывают. И вокруг этого мутанта всегда проигрывает, идет персонаж Мэр МакТаггерт, которая была в фильме, ее играла Роуз Бирн. А в комиксах это такая всегда была второго плана тетка с частной зове, которая тусовала, которая родила мутанта Протеуса, который когда-то рисовал Билл Сенкевич. В общем, круто, который управлял реальностью. А у Хикмана Мойра внезапно оказывается тоже мутантом. И мутантом с очень интересной способностью. Внимание, спойлер, если вы хотите почитать этот сюжет Прецмена, вам лучше прекратить это слушать и отключиться и прочитать, потому что это лучше увидеть самого. Мойра МакТаггерт оказывается мутантом, что когда она умирает, она воскрешается младенцем, но при этом у нее все воспоминания остаются при себе. У меня есть догадка, которую я в Твиттер высказал, и, возможно, это правда, что это был уже сюжет одной книги. Я забыл, как она называется, я потом напишу обязательно. Про это, что про мужика, который умирал, воскрешался младенцем, сохранял все воспоминания, и он потом таких же людей находил. Здесь Мойра МакТаггерт. Сначала она проживает свою обычную жизнь, умирает в постели, пенсионерка и так далее. Потом она просыпается, ну, младенцем, и все помнит. И она с суперребенком отправляется на встречу к Чарльзу Гзавье в этой второй жизни, не, вернее, в Америку, на самом деле, и самолет разбивается. Вторая жизнь обрывается. В третьей жизни она уже встречается с Чарльзом Гзавье и контактится. И, короче, комикс проходит через несколько ее жизней, которые оборачиваются всегда плачевно. То есть она в нем каждый пытается, как день сурка, что-то новое. То есть сначала она пытается мутантов убить, потому что считает, что мутанты — это проклятие, и она не должна быть мутантом и так далее. Потом она катается с Чарльзом Гзавье, их убивают сентинеллы. Потом она начинает охотиться на сентинеллов, становится суперснайпером, убивает всю генеалогическую линию Трасков, но все равно сентинеллы остаются. Где-то ее убивает жена слэш-муж Мистик по имени Дестини, которая видит будущее, и на ее линии также будет завязано в будущем что-то, что она становится такой немезидой Мойры МакТаггерт, потому что она видит будущее и видит все ее жизни. И Мойра проходит через несколько таких жизней, последняя из которых оканчивается действительно через вот эту тысячу лет, где она видит, что мутанты все равно погибают, и она прошла через многое, то есть она попробовала союз с Ксавье, союз с Магнит, союз с Апокалипсисом, который продлился дольше всех. И в финальном варианте, который приводит, собственно, к этому ребуту X-менов, где X-мен основывает государство, и знает, сейчас Ксавье говорит, не буду я в мире с вами жить, мрази человечьи. На Кракова он приглашает вообще всех, то есть туда приглашают мистера Синистера, Апокалипсиса, Магнета.
Это говорится в классическом националистическом государстве. Вы не можете судить наших граждан по вашим законам. Mm-hmm. Они будут судиться по законам Кракова. Mm-hmm. И отправляют их к себе в очень специфичный, описанный в последнем выпуске House of X, вид суда, которым представляет собой, по сути, правительство этого нового государства.
Достаточно жутко это все выглядит, потому что все их государственные устройства строятся вокруг этого острова, суперострова, который вырабатывает свой язык, который переводит на человеческий мутант по имени Сайфер.
Через какие-то цветы телепортируются.
Да, сейчас еще...
Вот самую дичь расскажи про эти яйца.
Про яйца, конечно. Что... Короче, Ксавье приходит к Форжу, мутанту, который умеет все круто собирать, говорит, у меня есть идея. Я хочу превратить серебро в эту базу всех своих мутантов, чтобы, если они умрут, я их воскрешал, как Dark Souls.
То есть серебро
Абсолютно нормальные идеи, профессор.
Артём, он считается как дрочка на мегаманьяка, мегаломаньяка.
Да.
Серебро на базовом уровне, способный искать мутанты, но у нее есть новые уровни развития. На следующем уровне она способна делать регулярные реплики сознания каждого мутанта.
И поэтому сейчас Зари никогда не снимает этот шлем, чтобы постоянно быть находиться в контакте.
Он
постоянно делает копии этих мутантов, чтобы бэкапы. И в одной из очень крутых, один из самых крутых выпусков, когда отправляет стандартов команду X-Men уничтожить крутящий вокруг солнца суперстража очередного, мастер молда, или как он там люди охуенно злые нацисты ебучие там сидят. И постепенно понимаешь, что что-то идет не так, когда X-Men начинает умирать. Там, типа, ночного змея там испаряют, росомаха жертвует собой, чтобы этого стража в солнце закинуть, Джину Грей разрывать на куски роботы-мутанты. А потом внезапно этот Ксавье просто, сорян, короче, они
спасибо
все
вылупляют. Спасибо, мои X-мены.
Спасибо ко мне, мои X-мены, и они все вылупляются из яиц.
Блядь.
Взрослыми, голыми и из
этого. Если к новому воспитанию, потому что пятерка мутантов, объединенных вместе, способны из специальных яиц создавать болванки X-менов, которые загружаются.
Да, там, короче, был персонаж у Бендиса в его X-менах, назывался Gold Balls. Он делал золотые шарики, которые ничего не делали. А тут выясняется, что когда Gold Balls объединяет свои силы с несколькими другими, он делает эти супер яйца, с которых можно сделать мутантов всеми нами любимых.
Максим, я не понимаю, почему тебе не нравится сериал «Легион», если в нем вся вот эта вот X-меновская хуйня только на более вменяемом уровне показана.
Ну мне надо, чтобы не вменяемый.
Нет, оно абсолютно не вменяемое. Там типа, блядь, третий сезон «Легиона» начинается с того, что Дэвид создал для себя секретное убежище от местного щита, который на него теперь охотится. И чтобы попасть в это убежище, тебе нужно просто, блядь, финальный эпизод второго Твин Пикса пройти. То есть ты переносишься в некое телепатическое пространство с помощью развешанных по городу флайеров. Ты находишь флайер, висящий по городу, на которых написано послание от Дэвида. В какой-то момент ты подгружаешься в пространство, созданное Дэвидом, и начинаешь проходить, блядь, ебаный квест в прачечной, который ты нашел. И это прачечная, типа, такая 4D-шахматы, короче, где не существует пространства, и ты можешь пойти.
По-моему, как раз Дэвид один из этих мутантов, который нужен для того, чтобы все яйца будут ковырять.
Да?
Я не ебу,
я хотел сказать, что мне в Халке очень нравится, насколько он как раз вытирает ноги об концепцию смерти персонажа Марвел, потому что там, ну, Халк умирает 100 раз, и, типа, он реально, он умирает очень буднично, там, типа, короче, его убивает кто-то, он такой, типа, ну, все, сейчас солнце опускается, я как раз воскрешаю, мне это только на руку. Хотя, как бы, ты можешь это проэкстраполировать назад, и, типа, там, если бы какого-нибудь в 80-м году Халка убили, это был бы big deal. Вот. И то же самое происходит с этим, с Лангисковым, когда его просто чувак пыряет в спину, и он умирает.
Не, ну при этом он умирает, он не превращается со сквача, он превращается только потом, когда оказывается, что
да, сам день-то встал. Да, когда солнце опускается, он воскресает. Yeah. Вот. Просто сама вот эта вот именно смешная тоже день сурковская концепция.
Про это уже пошучено. Вот реально, вот, сказал, какой стрип Кайла Бейкера, ему 35 лет, буквально. Про это шутить уже излишне. Переосмыслять это как-то, делать новые правила тоже излишне, поэтому Хикман приводит к сайфайному абсурду, что он все комиксы делает, в принципе, как Герберт делал «Бога Императора Дюны», где по большей части описание того, как системы эти работают, насколько они абсурдные, бесчеловечные, посвященные какому-то мастер-плану, и за ними теряется все человечное и эмоциональное. И здесь вот то есть эти воскрешения просто поставлены на конвейер. И это, конечно, долго не продержится, я очень уверен, потому что не может продержаться концепция, где X-мены на живом острове вылупляются из яиц, у них первый закон — это ебитесь. Буквально это консул Кракос собирается, где нестандартных
X-менов. Местные иллюминати,
короче. Да, иллюминати. Иллюминати.
Вот я видел картины, где, блядь, они все сидят в этих...
Курочки,
да. Блядь, в пиджаке. Еще апокалипсис в пиджаке, блядь.
Не, это пиджаке это уже следующее.
Это в ангоинге экспрессовом уже, да?
А здесь апокалипсис просто... Апокалипсис здесь просто такой эмочок, который... Думер. Нафиг мы это. И, короче, они собираются, они сначала это приговаривают Саблезубова к изгнанию, то есть они его заточают в этом, в Крако, в какой-то темнице.
Где он не может умереть.
Где он не может, он все осознает, но не может умереть. Ну, такая типичная ироничная смерть.
Забавно то, что как... Там я должен кричать.
Да.
Забавно, как Хикман просто конструирует такое дваческое политат. Идеальное общество, в котором, с одной стороны, для масс есть танцы, ебля и фейерверк, как в Зионе Матрицы, а с другой стороны, какая-то правомощность всего этого дела зиждется на какой-то упрощенной модели сдержки и противовеса, когда у тебя в этом парламенте из 12 человек, типа, с одной стороны, гниды, а с другой стороны, тоже гниды, но которые почему-то исторически считаются хорошими.
Ну, вот
ну типа там Ксавьер сидит с Магнетом вместе, там грубо дрочат, короче, а напротив него сидит, не знаю...
Эмма Фрост и Себастьян Шоу.
Себастьян Шоу, да, типа...
Ну, Себастьян Шоу уже не мутант.
Нам нужен противовес.
Себастьян Шоу.
Ну, видимо, мутант, что его пустили. Они там в одной из...
Он нашел свой родословный.
А, да.
И доказал, что по материнской линии...
А, точно, да. Израиль, все дела. Они в одной... В одном из эпизодов они приходят к Немору, потому что, как знают Marvel Head, Немор это был первый мутант, они приглашают, а Немор говорит, вы че ебанулись? Что делаете?
Сейчас, подожди, то есть они создали трибунал. Вот именно.
Они создали
правительство, это присяжные и приговоры.
Да, они суд тройку.
Разумеется, есть схемка Хикмана, где показано, какие места кому принадлежат. Эмма Фрост добила себе 3 места, потому что дать ее компании какие-то эксклюзивные права на реализацию этих лекарств. Ну и, короче, она белая королева, черный король, она еще красный король будет, которого она еще не выбрала.
Нет, сейчас, подожди, ну то есть, и они такие, типа, апокалипсис. Ну, конечно.
Да, блядь.
Ты, конечно, ровный пацан, поэтому садись сюда. Потом такие, мистер Синистер, ну садись сюда.
Подожди.
И потом такие, саблезубый, саблезубый.
Ты пидор.
Ты недооцениваешь гения Хикмана, у него есть объяснение под всю эту поебень. Они, конечно же, не хотели садить Синистера. Ну, конечно же, не хотели.
Ну, у Синистера самая большая база мутантов в мире.
Ага.
И они его взяли, чтобы в серебро загрузить это все.
Никто не хотел садить Себастьяна Шоу, все же понимают, мудила. Но у них за счет Hellfire Club самая большая сеть дистрибуции в мире, через которую, блин, толкать наши бесплатные наркотики, которые, типа, блядь, лекарства от, блядь, рака. Серьезно. И типа ты там смотришь на всех этих говнарей, и там сидит Джин Грей, которая такая типа...
Джин Грей ночной змеи шторм, то есть такие классические.
Она цитирует чуть-чуть там не Рузвельта, я не знаю, кого.
Они, короче, они приговаривают Саблезубова, и, блядь, нам надо законы какие-то придумать.
То есть у Саблезубова не было влиятельных друзей просто.
А они, короче, тут же политический скандал, что они посылали Саблезубова, Мистик, еще кого-то, спиздить у Фантастической четверки какую-то хуйню. И его поймали, Саблезубова, но они Саблезубова отмандили, сказали, что, блядь, зоны выдачи нет. Он мутант, мы даем ему гражданство Кракова и будем судить его по Кракова закону. Ну-ка, то есть одинаково, как когда Израиль спиздил катера в Франции. 50-е годы, не знаю,
какие там. Саблезубов уже допустил роковую ошибку. Он убил человека.
Да. И они для того...
Мы не убиваем горе.
Я тебя больше слушаю. Нет, я сюда
пришел. Это реальный комикс, он реально существует.
Я сюда уже пришел, готовый дать комиксу Хикмана про X-менов в морд. Теперь он еще хуже.
Я скажу, что это даже не подтекст, а текст, так как одна из сцен происходит в Иерусалиме.
Ну, да.
Где они объявляют, что они государство на самом деле. Ну, в общем, надо принять законы. Какие законы? Ну, и спрашивает это, Мистик, который на самом деле... Наверное, мать ночного змея когда-то запланировала Клэр потом в 80-х годах. Он спрашивает, ну что, ночной змей, что тебе Бог говорит про это?
Бог говорит,
что плодитесь и размножайтесь. И такой первый закон появляется в хикманской схемке. Make more mutants.
Кстати, такой типа, давайте запишем.
Make more mutants, но не убивай ближнего своего. И третье, я забыл.
Я не помню, соси хуй. Ладно, еще важный момент, потому что ты понимал, сколько это ебанутая фантазия. Когда X-мены воскрешаются, естественно, они в полном неглиже выходят на...
В слизи.
На местную Агору, где почему-то Шторм встречает их, показывает все честные братья Зиона, которые уже готовы танцевать в неглиже, что наши братья воскресли, и каждый из них говорит: «Я мутант, поднимаю руку к солнцу!» И другие мутанты тоже поднимают
руку. От сердца к солнцу!
Это не шутка, так и есть в комиксе.
Вот весь комикс ждет, что что-то перевернется, и покажет, что на самом деле сейчас Зави, как обычно, ебучий фашист. Но это не, во всяком случае, в этом ивенте этого не происходит, а возможно, произойдет через год, когда обнаружится, что все идет, летит в пизду. Но Хикман не такой человек. Хикман реально верит, что организовать можно что-то на первых порах, если послушать.
Если это будет еще экранизирует, это будет просто топ. Это будет самый...
Не, экранизировать это невозможно. Потому что, чтобы существовал этот комикс, ему необходимо, чтобы перед ним существовало 40 лет ебанячей хуйни.
Но перед ним типа же существуют условные фильмы про X-менов. То есть, когда ты выпустишь первый фильм про X-менов Marvel,
ну, они будут,
ты не, сам будешь референцировать.
Ну, референцировать, но они будут все по-новой делать.
Я понимаю, да, но ты как раз делаешь по-новой, типа там, блядь, появился остров, на него пришел лысый мужик с кастрюлей на голове.
Ну, может быть.
Это будет просто класс по-любому, просто по-любому.
Да.
Это будет такая, типа, френдли франшиза про 6 спайдерменов.
Которые в Снэпчате общаются.
Да.
Ну, в общем, я честно не понимаю, как на основе этого можно сделать читаемый мейнстримный комикс, который можно, не знаю, продавать в комикшопах, но народу нравится, и я только за, если будет такая ебанящая ахинея в основе всего. Это лучше, чем просто какой-то институт, в котором в очередной раз сменился директор, в очередной раз выкинули и так далее.
Не хотелось бы показаться гиком, но вот это яйцо, из которого вылезает воскресший Росомаха, оно адаматий умеет,
да,
производить?
Как-то да.
Потому что
там... Кстати, я тоже
об этом подумал.
Там, наверное, как раз Дэвид сидит и такой...
Да, он, ну за счет того, что он такой реалити-варпер, он в этих яйцах голболса сделал.
Дэвид таможенный рука. Все ровно. Какой пиздец. Я думал, вам этот комикс правда понравился.
Мне он реально понравился, но я настолько отравлен иронией, что я могу воспринять через эту призму, и меня прет.
Я это сказал, потому что мне было очень прикольно его читать, мне очень понравилось, но думать о нем невыносимо абсолютно.
И при этом, разумеется, так как это Хикман, там каждые 3 страницы забивается ебучей схемкой. Типа там, как соотносятся цивилизации фаланги на шкале Кардашова? Это реально, блин. То есть самый нижний элемент, какой-то там, как называется, Орион, пока Титан. Это там типа цивилизация, которая прорвала пространство временной континуум. Доминион. Несколько титанов, объединенных в сингулярность, которые вместе думают, но каждый титан при этом думает по-своему. Земля присоединена к Доминиону, в который включено 100 титанов. Это целая страница, это хуйня.
Слушай, я только недавно дослушал книгу «Гиперион» Дэна Симмонса. Wow. У меня было... Ну, во-первых, я считаю, что все вот такой вот sci-fi хуйне, которую любит Джонатан Хикман, не хватает 20-страничных постельных сцен, где главный герой очень сильно пытается оправдать то, что героиня, с которой он занимается сексом всего 15 лет. Снимая очки иронии, мне в «Гиперионе» очень понравилось, что, оказывается, там типа были все сюжеты, которые потом эксплуатировало остальное sci-fi сообщество. Типа там буквально есть полностью этот, блядь, Dead Space видеоигра вся. Ну и, соответственно, фильм «Чужой» там есть тоже и так далее. Там есть все зачатки Вархаммера.
Да.
Там есть...
Ну, Вархаммер, на самом деле, больше из Дюны.
Ну, да-да. Вот. Ну, короче, очень интересно было послушать такую вот прям прото-книжку.
Я читал «Гиперион» в нежном возрасте, я оттуда ничего не помню, кроме Шрайка, в общем-то.
Нет, там просто...
И поэзии, да.
Там реально каждый рассказ — это существующая сейчас франшиза, буквально. Вплоть до того, что там последний рассказ это Бенджамин Баттон. Буквально. Про эту, про девочку, которая в обратную сторону молодела. Ой. Типа, девушка проводила археологические раскопки, стукнула молотком по хуйне, которая ее обучила временем, и она начала превращаться в младенца.
Ладно, Джонатан Хикман будет диджеем всегда, говоря об омоложении.
Джонатан Хикман, пожалуйста, больше секса.
Говоря об обмоложении.
Можно с Джимом Бродбентом 30-летней давности.
Говоря об обмоложении волшебном и дискурсе в Марвеловском.
Сериал «Вотчмена».
Марон, гагагул!
Давай про «Айришмена».
«Айришмен», да. В общем, Мартин Скорсезе – враг человечества номер один, потому что он сказал, что его не торкает, когда Тони Старк говорит «Я люблю тебя 420». Если вы не плакали на этом моменте, вы гейткиперы, эстеты, снобы, хипстеры.
Вы кто в Питере писал о том, что он думал с самого начала, что он гейми, девочка, которая типа дочка Старк, это робот, который он специально сделал, чтобы
кишить свое самолюбие. Кто-то писал, да, обнаружил.
Это же реально так. Это Марвел-фильмы хуйня.
В Марвел-фильмах никто не занимается сексом. Все так роботов делают.
А вы видели этот твит, типа, блядь, эти параллели кинематографические.
Да. Мне больше понравилось, как Глеб Мельников шатал на это ответил. И он создал идеальный кастинг для всех фильмов.
Да, короче, предыстория. Кто-то сделал твит, в котором есть два скриншота из трейлера фильма «Черная вдова», есть два скриншота из фильма «Капитан Марвел». И они абсолютно совпадают по композиции, свету и постановке, потому что все эти фильмы снимают ёбаный второй юнит.
Алгоритм ёбаный снимает.
Алгоритм со вторым юнитом, который все делает одинаково. И типа там вот героиня стоит против света, героиня стоит солнцем за ее щекой в три четверти.
И руку поднимает солнце.
It's poetry. It's like poetry. It rhymes.
Короче, вот. И Глеб Мельников ретвитнул этот твит с картинками там был Халк.
И Глеб Ховертон из «Филадельфии всегда солнечно».
Глен Ховертон из «Филадельфии всегда солнечно». А кто там еще был?
Там были, по-моему, Тор и кто-то еще. Тор и Айрон Мэн. И вместе с этим из «Филадельфии» Дэнни Девита и
Чарли Дэй, по-моему, да, нет?
Которые танцуют.
Да, да, странно.
Референсы, да, гениальные. В общем-то так, ну, Мартин Скорсезе кослянут 50 раз светочами кинокритики, и, несмотря на это, ему Netflix дал $200 миллионов или сколько там, чтобы всех его кентов собрать вместе воедино, пока они не скопытились, и снять очередной гангстерский эпик, который он назвал «Я слышал, ты красишь дома», но Netflix решил, что лучше его назвать «Ирландец», что типа такой. The Gangster Movie. И это 3,5-часовая история про мафиозного чувака второго эшелона, которого пристроили следить за главой американского профсоюза водителей грузовиков Джимми Хоффой, и которому в определенный момент было поручено этого Джимми Хоффа убрать, потому что мафиози он перестал устраивать, потому что он перестал им выдавать займы, как хотелось бы. И он пытался вернуть себе профсоюз после того, как сидел в тюрячке. И это история про мужскую дружбу, про долг, про то, что дети тебя ненавидят, и про то, что жизнь может быть прожита все-таки зря. То есть, если ты смотришь Марвел-фильмы и их воспринимаешь всерьез. А даже если ты киллер на службе у мафии и убиваешь, потому что в зеленый момент тебя жопу спас Джо Пеши, и ты у него в долгу, и приходится лениво убивать людей, ничего при этом не чувствуя.
Красить дома.
Красить дома, как говорится, пока от тебя все вокруг уходят, и ты вынужден за 5 минут до смерти общаться с рэпером Action Bronson, заказывать себе гроб, пока ты живой.
Блин, я просто еще, как только посмотрел «Ирландца», тут же пересмотрел «Казино» и
«Славных
парней».
У тебя это заняло 48 часов.
Да, я... Мне пришлось каждый фильм разбить на шестичасовой, на шестиэпизодный сериал.
Нет, тебе пришлось их разбить на ТикТоке, чтобы казаться, чтобы перед друзьями-миллениалами не приставалось.
Посмотрите «Ирландец» как четырехсерийный фильм.
На Первом канале.
Видели, да, по Евгению? Это как бы единственное, что я знаю про «Ирландца», это тотальный дискурс того, что если его разбить на четырехсерийный эпик, то «Миллениалы» будут его марафонить как сериал.
Ну да.
Да, будет его марафонить. Да, да. Просто Бинь. Там еще, я помню, я, короче, читаю этот список предполагаемых эпизодов, а там чувак, который это сделал, ну он вот реально с головой в жопе. Он еще и название для эпизодов сам придумал.
Там же...
Аутер. И потом ты смотришь фильм, и появляется тайтл-карт первого эпизода. Вот это вот «Я слышал, ты играешь среди дома». Я такой, блядь.
Это не тайтл-карт, это название фильма.
Я... Ну, это название книги.
Ну, название книги, название фильма.
Ну да, да. Вот. И я такой, типа, блядь, неужели в самом фильме actually еще три раза будет title card? Ну, нет, разумеется. Чувак просто, типа, выбрал еще три настолько же значимых фразы из фильма и назвал имя свои предполагаемые эпизоды. В общем, я смотрел Goodfellas и Казино с оптикой современного твиттер-эссеиста.
Господи.
Вот, и...
Степан Карма комментирует «Ирландца».
Да не, не Степан Карма, я просто даже...
Просто если ты раб на контент-ферме, и тебе нужно каждый день про что-то писать.
Просто не хотелось бы заводить какую-то шарманку, с которой мы могли превратиться в анти-СЖВ подкаст. Но именно вот там вся эта канцел-культура и... scoring points и вся фигня, вот она абсолютно не работает в фильмах Скорсезе, потому что люди, которые этим обычно занимаются, это люди, которые все воспринимают очень буквально. Если ты, воспринимая буквально фильм «Казино», посмотришь его, ты, блядь, выйдешь из него, считая, что это самый сексистский фильм на свете.
Ну, у меня есть проблемы с этим, персонаж Шерлок Стоун там показан. Вот.
Ну да, но персонаж Шерлок Стоун был испорчен персонажем этого Роберта Де Ниро. При этом у фильма перспектива Роберта Де Ниро, и тебе как бы Шерон Стоун представляется как антагонистка фильма. Но в этом поинт фильма, в фильме «Goodfellas» Сэмюэл Л. Джексон — это российская карикатура. Но в этом поинт фильма, блядь! Ну серьезно, хватит считать, сколько реплик было у персонажа Анны Паквин в фильме «Ирландец», ёб вашу мать, она самый влиятельный персонаж этого фильма. Весь фильм про то, как мужик не может заткнуть ебало. Три часа. Просто закрой рот. Нет, мы как культура сами не свои, блядь, да Аль Пачино, который данкает на кого-нибудь.
Данкачино!
И поэтому, разумеется, все равно самая классная сцена в «Ирландце» — это когда у Аль Пачино мелдаун, при котором он просто так хуесосит вот так вот весь свой кабинет профсоюзных министров. Потом Роберт Де Ниро...
Бля, ну я не мазафакер, что ты меня так назвал?
Роберт Де Ниро берет свое пальто и выходит из комнаты. Аль Пачино его догоняет. Такой, ты че?
Братан, братишка!
Я же не про тебя, я про них. Ты-то нормальный, ровный пацан. То есть, блядь, Скорсезе очень давно снимает эти достаточно прогрессивные фильмы про то, что маскулинность — это токсично. И надо быть, блядь, очень тупорым, чтобы думать, что эти фильмы — это какая-то гламуризация. Ну, в смысле, нет, если ты сам тоже вайс-гай какой-нибудь престарелый, и ты смотришь этот фильм, ты можешь, ну, собственно, блядь, чуваки, действующая семья, на которой был основан сериал «Сопранос», они же смотрели «Сопранозов», и они прям балдели от этого сериала, потому что это был сериал, который, типа, в какой-то степени популяризировал и enable'ил их, даже несмотря на то, что там была вся эта тема, там, про психоаналитику и кунилингус, вот. Но, типа...
Хо!
Короче, в общем, я последние два месяца, у меня карусель плохих тейков, по которой я катаюсь по всему Твиттеру, и я... я просто каждую ночь ложусь спать вот так вот с сжимающимися руками. С одной стороны, это и весело, с другой стороны, типа, мне кажется, три года назад мы еще не были такими тупорылыми, как сейчас, чтобы пытаться отменить Скорсезе через призму Марвел-фильмов. Ёб,
ну, блядь, ты знаешь, сколько слов было у «Черной вдовы» «Мстители 2»?
Сколько у нее слов будет в фильме «Черная вдова», и какой процент из них будет, типа, пора бы нам разбомбить эту ёбаную Россию?
Борщ с информацией.
Дэвид Харбор в фильме «Черная вдова» теряет все последние мои кредиты доверия к нему.
Почему?
При том, что я начинал следить за его карьерой с огромнейшей любовью. Я узнал его как педофила в фильме. Я узнал его как педофила в фильме «Прогулка среди могил». И только потом были «Stranger Things», «Хеллбой». Я узнал, что он был в этом, в «Кварце», как он, блядь, «Кварц милосердия», «Квант милосердия». В одном из фильмов про Джеймса Бонда он играет вот эту вот сцену, типа там «Yeah, we should only deal with nice people».
Yeah, you're right, we should just deal with nice people.
Типа трехсекундная роль, лучшая роль Дэвида Харбора, не считая роли педофила. Короче, сыграв любительскую колбасу в фильме «Черная вдова», он потерял весь кредит моего к нему доверия. Не могу уже, бесят. Все, я слезаю с мыльного ящика.
Go get your shine box. Да, вот так.
Самое реально классное в «Ирландце» — это то, что Джо Пеши играет чувака, который постарел на 30 лет после того, как он делал все говно, которое он делал Господи, Найс Феллос, как он называется? В Гудфеллос и в казино. То есть, типа, вот у него реально эта энергия столетнего пня, который ты в лесу находишь.
Ну, типа, да, Де Ниро, несмотря на то, что он пенсионер в жизни, он играет, когда он играет 40-летнего, в общем. Нормально. А пенсионер как пенсионер. А Джо Пеши в каждой секунде играет престарелого чувака.
Потому что Джо Пеши начинает практически со своего возраста, да, и уходит только глубже в грим.
Да, и уходит буквально, блядь, в мумию. Через тюрячки с Альцгеймером.
Вот. А Де Ниро, он, ну, я не могу, у меня есть проблемы с этим омоложением.
Не знаю, я сейчас не заметил вообще ни одной сцены, кроме флешбека из Второй мировой.
Ну там просто, да, там на самом деле в итоге очень мало времени занимает история про то, что его дочь еще ребенок. Mm-hmm. Когда его дочь становится Анной Паквин, уже все хорошо.
Да, и там же вот, грим просто работает.
Но вот в начале фильма, когда он типа еще булочника пиздит и так далее.
Там грузовик водит.
Да, там, собственно, у Де Ниро у него уже фигура, как у дедушки из мультика «Ап». Буквально квадратная.
Бампер.
Да, сверху у него эти наплечники у куртки, снизу у него бампер, он квадратный. И вот он там ходит, вот так вот, изображая 30-летнего чувака. Хотелось бы, наверное, чтобы у него был все-таки на общих планах именно какой-то дублер, возможно, я не знаю. Вот. Но... Ну, то есть, типа, очень странно, когда сейчас ты читаешь все эти материалы, тоже там на сайте downtofuck.ru, типа, каким образом специалист по визуальным эффектам убедил Скорсезе, что он сможет потянуть эту технологию? Они типа позвали Де Ниро, сняли и пересняли с ним сцену из «Гудфелласов» или из «Казино», не знаю. И типа, короче, использовали всю вот эту вот хуйню экспериментальную по омоложению, чтобы он начал выглядеть в точности так, как выглядел в «Гудфелласах» или «Казино».
Ну, Скорсезе сам пенсионер, он плохо видит, и поэтому...
Да, это невозможно. В «Гудфелласах», даже при том, что в конце Де Ниро достаточно старый, у него лицо еще в два раза меньше по площади. Буквально. Ну, то есть, типа, блядь, в «Гудфелласах» и в «Казино» самый охуенно смешной гэг — это то, что Де Ниро, когда становится старым, носит комичные очки. Он в обоих фильмах носит очки с огромными, как трехлитровые банки, линзами, через который он, типа, он один раз встречается с этим, с Рэем Лиоттой, и в «Казино» он в конце сидит снова ставки на тотализатор делает в этих очках. Вот. В «Ирландце» в конце у персонажа Де Ниро просто какие-то ебаные катаракты на глазах, из-за чего он выглядит просто реально уже даже не умирающим, а мертвым человеком. Потому что, типа, ты говорил, что у этого, у Пеши по сюжету катаракты, а у Де Ниро они просто плавно на протяжении всего фильма развиваются.
Ну, у него и когда он молодой, у него линзы стоят, да, какие-то, которые нестандартные глаза выглядят.
В общем...
Фильм при этом давит на все кнопки, которые Скорсезе давил изначально, то есть расстрелы всяких левых фиози с Габагулом под музыку из 50-х годов, монтаж такой рваный, который как все любят. Буквально такое ощущение, что часть фильма делал специально такой кусочек, полчаса снять, чтобы показать продюсеру Миллис, вот, у нас все заебись, зонгарский фильм, дайте нам еще 100 миллионов баксов на то, чтобы снимать этих хороших людей вместе. А потом начинается, в общем-то, такое ощущение, будто Скорсезе имитирует более такое уравновешенное, тягучее кино, несвойственное ему, совершенно не мейнстримное. Люди там, которые любят Goodfellas и казино, имеют там постеры на стенах, статы там из Фейсбука берут себе на стену, что, блядь, я всегда хотел быть гангстером, далее. Габагул. И начинается тягомотина буквально, когда Де Ниро на профсоюзной церемонии, где он награжден за то, что он самый крутой, Джо Пеши ему выдает этот пирсинг
всего и трех человек, и всего один из них ирландец.
А после этого его вынуждают делать то же самое, что он делал, когда только поступил в эту семью, то есть замочить чувака.
Ну, то есть,
при этом замочить чувака, которого...
И ты из вот это из.
Да, и ты из вот это из. И отправляют его вместе с какими-то ебучими охламонами, которые пиздят про рыбу на заднем сиденье, что нельзя это делать, нельзя это класть. Да. И в этот момент это настолько долго растянуто, и ты можешь просмаковать каждый момент, когда популярный мем, что можно сделать паузу и посмотреть, как у него сердце останавливается. И ты... напряжение 20, наверное, минут, видишь, как у Де Ниро постепенно душа уходит нахуй. И это продолжается еще полчаса, когда он уже всем пенсионер пытается кому-то рассказать свои хуительные истории, но при этом он не может рассказать ФБРовцам всю правду, потому что стучать нельзя стучать почему-то. И у ФБРовцы говорят, все умерли уже. Умер адвокат, умерла вся эта мафиозная семья в полном составе. Не умерли только эта семья этого Джимми Хоффы, которые хотят узнать правду, которых ты знаешь, блядь. Ты их вдове звонил, ты вдове его звонил, когда я его замочил. И напиздил на Прикорба. Но ты все еще отказываешься что-то рассказать, не рассказывай, ты при этом рассказывай все священник охуевает от того, что он сказал, и священник пытается слиться от него. И один за одним к нему приходит сознание, что всем на него похуй, когда ему столько лет, что все это ничего не значит. Это гораздо более даже эффективно, чем в Goodfellas, когда все это гангстерское братство, гангстерская крутота сходит на нет, когда Генри Хилл понимает, что надо шкуру спасать и всех сдать. И жить своей жизнью. Здесь это еще более эффективно, потому что он понимает это достаточно рано, он не может из этого выбраться в определенный момент, когда у него была эта возможность, еще может быть. И он в могилу уходит буквально быть мумией его.
Я все равно считаю, что типа финальная фраза Goodfellas, она типа, ну она работает немножко на гуморизацию всей этой фигни, типа когда он говорит, что когда он попадает в программу защиты свидетелей, он говорит, что типа я заказал пасту с томатным соусом, а мне принесли яичный нудл с кетчупом. Вот. И в этом есть очень много именно вот этого, блядь, злого мещанства денежного, которое в каждом из нас есть. Типа, ты бы хотел пасту с томатным соусом, а не лапшу с кетчупом. Вот. Но, с другой стороны, Goodfellas — это реально самый, блядь, его злой фильм по отношению к мобстерам, потому что, типа, когда тебе рассказывают про персонажа Рэя Лиотта, как про ровного пацана, который любит Полли, любит Джеки и всю херню, и потом в конце фильма он просто такой вот так вот их всех сдает одного за другим спокойно в суде, и тебе показывают, блядь, соленую, как море, морду Пола Сорвино, когда он сидит в суде. И это просто феноменальные фильмы. Я не знаю. все куда-то не туда свернулись с Марвел-фильмами.
Настолько большой фильм был в обсуждении, он был сам в себе, из-за этого ебучего дискурса с Скорсезе.
Не, я благодарен 15-летним твиттер-пользователям за все эти тейки,
скажем. Если 15-летним, взрослый был бы, блин.
Ну да, но я все равно считаю, что это типа именно вот эта вот кательная фигня, это прерогатива несовершеннолетних сейчас.
Несовершеннолетние, только, блядь, фейс
обсуждают. Говорю, как человек, который кого-то отменял в последние полгода.
Да, минимум один раз. Ты это у нас, да, персона цвета подчеркнул. Антон, ты будешь смотреть «Ирландца»?
Я хуй знает, наверное, посмотрю. 3,5 часа.
Какой твой любимый фильм с Скорсезе? «Молчание».
Да, это «Молчание», конечно. Наверное, мало просто помню. Да, просто «Молчание» лучше всего запечатлелось в памяти. Ну, мне кажется, что это фильм как бы другого сорта вообще. Есть религиозные,
слушай, фильмы, нет,
а есть вот человеческие фильмы.
В «Ирландце» столько же христианской морали, сколько в этом.
Но, я думаю, что есть косяк именно в промоушене, в том смысле, что я во всех трейлерах, если он что читал о «Ирландце», вообще ничего не понял. Короче, грубо говоря, то, что вы рассказали, и то, что я прочитал в паблике «Синемартизм», гораздо лучше продает мне фильм, чем то, как фильм себе продавался. Потому что «Синемартизм» говорил о том, что там вообще-то как бы есть персонажи группированных, мафиозных профсоюзов.
Ну да, там про это очень много рассказывается, как это работала связка профсоюзов с мафией, и что мафия настолько соленая от того, что Кастро их выгнал нахуй из Кубы, в момент, в том числе показанный в «Крестном отце 2», и от этого Скорсезе отталкивается, потому что что мафия спонсирует компанию Джона Кеннеди, чтобы Джон Кеннеди спонсировал вторжение в залив Синей с кубинскими мигрантами, что мафиозные грузовики перевозят оружие.
А Джимми Хоффа при этом ненавидит Кеннеди. И там... Вот я реально, я
думаю... А Хоффа говорится, как бы, куда он ворвал-то вообще?
Ну, его убивают
героями. Да, его все буквально просто. В прямом эфире все, они...
Это очень всем известно, просто трупы не
дашь. Никакого вот этого, типа, еложения, типа...
Ну, как, типа, главное...
И фильм, он сейчас говорит о том, что Кеннеди убила мафию, типа, это тоже всем известно.
Они в трейлере как раз, типа, короче... В трейлере, в конце трейлера «Ирландца» был момент, где типа Де Ниро такой типа: «Что, вы хотите узнать, сделал я это или нет?» И как бы это работало как шутка насчет того, убил он Джимми Хоффа или нет. Но на самом деле это было насчет уклонения от налогов или типа того в фильме. А про Джимми Хоффа там все очень прямо, очень грустно. И вот. Ну и собственно, короче, я думал, что я реально попал в ад, когда я читал этот тейк в Твиттере про то, что Джимми Хоффа говорит о том, что мне не важно, кто он, ирландец или типа того.
Не доверяюсь нам, миллионера.
Да, что типа, короче, он ребенок миллионера, и поэтому Кеннеди говно. И типа, блядь, Джимми Хоффа отрицает identity politics.
Нет, что Скорсезе Берни Бро, блядь.
Да,
бля, я не знаю, сколько надо быть, чтобы у тебя мозги отравились вот этим всем дискурсом. Что просто вот кино вот так вот смотреть, что... Знаешь, кино, которое снял дед, который снимает фильм 50 лет.
Ну, у этих людей у всех последние два дня были очень грустными, потому что Камала Харрис выпал из гонки. Камала Харрис коп, Джеффри Эпштейн не умирал сам.
Да. Джеффри Эпштейн не убил себя.
Ну, я да, посмотрю. Главное то, что... И дискурс, и как-то общее информационное поле подает фильм как фильм для стариков, которые снялись старики. Как я понимаю,
это... Но при этом, ни один бумер это кино не в России.
Не, ну блин, ну...
Вот. Это фильм для кинокритиков, в общем-то. И ценители Скорсезе, в первую очередь. Но ценители таких, которые смотрели, собственно, «Последнее искушение Христа», а не «Goodfellas» 50 раз. Как так.
«Последнее искушение Христа» в условии.
Ну вот.
Ладно, в общем... Дай бог нам всем.
Ладно, Ирландца. Чтобы закончить идиотскими дискурсами, Артём, как самый смелый, смотрит сериал «Смотрящие люди» на канале ХБО, как и миллионы других. И может рассказать про то, у нас, почему это существует.
я простой человек. Я сейчас смотрю сериал про Бэби Йоду ради экшери Бэби Йоды. Я смотрю сериал «Золотой компас», в смысле «His Dark Materials», ради классных зверушек трехмерных, потому что они там феноменально санимированы все. Я смотрю «Вотчманов» ради твистов и приколов. Вот. И как бы приколы там действительно смешные. То есть мы все были готовы порвать вторую, третью, четвертую жопу этому сериалу, когда Дэймон Линделов давал свои первые интервью по поводу него со своей политической повесткой. Вот, я думаю, у нас...
Blue Lives Matter!
У нас будет, я тебя выслушал, тебе вставай к стенке. Без чая, лишь целый месяц. Но, по большому счету, в самом сериале это все работает как минимум смешно. То есть вся херня про то, что после этого... После Никсона выбрали Роберта Редфорда президентом, и Роберт Редфорд превратил Америку в либеральную дистопию, она вся работает, она действительно смешная. Ну, то есть, это... Ну, то есть, типа, она не прикалывается над современным этим левацким дискурсом, она прикалывается именно скорее над теми самыми американскими либералами. Вот. С другой стороны, вообще, в принципе, сериалу «Вотчмана» не нужна эта серьезная политическая рефлексия. Он просто смешной. И он интересный. И в нем... Ну, то есть, я люблю комикс Дарвина Кука из Before Watchmen. Потому что он, типа, выбирает свой жанр, он берет набор персонажей и делает прикольную фигню с ним. И делает он ее в стиле Дарвина Кука, поэтому делает ее хорошо. Здесь примерно то же самое происходит. При том, что этот сериал именно комикс Дарвина Кука вытирает ноги. То есть, типа, короче... Я, кстати, нашел отсылку на New Frontier. В последнем эпизоде была отсылка на New Frontier, но при этом в предпоследнем эпизоде все, что Дарвин Кук конкретно написал для вселенной Watchmen, сериал перечеркивается. То есть он считает своим каноном только комикс оригинальный. Никакие, блядь, этот, как называется, Джеффа Джонса и Батория.
Автор. А, Doomsday Clock.
Блядь, Doomsday Clock, да, ничего. Вот это зубы все это нет.
Тут просто... В котором никогда не будет доктор Манхэттен сражаться с супергероями, и он в нем...
Doomsday Clock, он с тех пор не закончился.
Да? Там были просто недавно какие-то панельки, в которых доктор Манхэттен раскидывал Justice League, который в текущем составе существует, это почти все, короче, но пробито, нахуй, больше хуже уже не может быть.
Я просто на этой волне сейчас как раз собираюсь перечитать «Минутменов» Дарвина Кука, и я перечитал этот «Пакс Американо» Гранта Моррисона. «Пакс Американо» я очень люблю.
«Пакс Американо» охуительный.
Вот. Да. И в сериале «Вотчмана» есть много элементов «Пакс Американо».
Артём,
в том числе там есть, типа, короче, своя фигура...
Почему «Пакс Американо» этого? Нельзя вообще, в принципе, сравнить с этими всеми пастишами и фанками именно «Вотчмана»? Потому что он осознанно дистанцируется во всем смысле от «Вотчмана».
Ну, там те же самые персонажи, прежде всего. То есть он разговаривает с тобой, будто ты знаешь этих персонажей, но из-за того, что ему не надо придется континьюити, продолжать или предсказывать историю, даже не ее альтернативный вариант, да, она освобождается и позволяет разговаривать как взрослый.
Просто у сериала «Вотчмана» есть еще эта фигня, когда они типа тебе на протяжении...
Вот там есть пенсионерная
серия? Нет еще пока. Там главная героиня — это Силк Спектр в старости. Ее играет актриса, которая играет в сериалах Ноя Хоули. Ну, типа вот эта жена местного профессора Икс из Легиона. И матриарх преступного клана из второго сезона Фарго. Вот она, вот эта вот актриса. Она очень классно играет старую Лори. Там прям офигенно. Короче, просто у них еще на протяжении всего сериала они буквально реально типа градуально выдают тебе информацию про то, что такое осьминог-апокалипсис, кто такие старые минутмены, кто такой доктор Манхэттен. И, по сути, ты можешь смотреть этот сериал, не зная, о чем комикс, пытаясь понять, что происходит actually сейчас в прямом эфире. И тебе постепенно рассказывают, кто такой доктор Манхэттен, почему осьминоги с неба это плохо и так далее.
Объясни, почему...
С тем же успехом...
Подожди, почему получается продраться через пропитие... проблема уже реально есть. Сидишь, смотришь
фанфикная бочка.
Да, да.
Как ты с этим поборолся?
Ну вот, мне очень сложно выбраться из моей оптики человека, который хочет фанфикного Watchmen, в котором...
Я ведь не хочу.
В котором... Короче, там старого Азимандиаса играет...
Джерри Майонс.
И он такой типа... I fuck you up! Короче, голосом Джереми Айронса делает всю свою Джереми Айронса рутину, и ты такой, типа, блять, охуеть. Азимандиас постарел в Джереми Айронса. До тех пор, пока в одной серии тебе не показывают видео, где цифровым образом омоложенный Джереми
Айронс
не записывает видеообращение к президенту Клинтону. Нет, к Редфорду, ладно. Президенту Редфорду. За полчаса до того, как он запустит осьминогапокалипсис.
Это даже Никсон был.
Он знает, что Редфорда выберут после Никсона.
Как?
Потому что... Ну, типа,
он потом придумал сам.
Типа,
то есть это ирландец.
Короче, он знает, что Редфорд будет следующим победителем. И он для него записывает видеообращение. И... Там играет чуть-чуть омоложенный Джереми Айронс, и он говорит
голосом Джереми Айронса. Джереми Айронс из The Dringers.
Да!
Yeah.
Ты представь... Нет, не Джереми Айронс из The Dringers, как раз таки Джереми Айронс из The Dringers, у него все равно лицо в два раза меньше площадью, как и у молодого Де Ниро. То есть ты теперь представляешь себе весь комикс Watchmen, в которой вся роль Азимандиаса сыграна Джереми Айронсом, которого хуёво омолодили
компьютер. К сожалению, я все равно представляю того кента из фильма Зака Снайдера.
Да, ну вот, а вот у меня как раз очень эффективно произошла сразу же подмена, и я такой, блядь, да чего же это смешно, что типа Азимандиас этим голосом разговаривает на протяжении всего комикса Watchmen. И типа, ну это такая игра с самим собой. Я, имея всю свою плохую репутацию хуёвого сценариста Дэймон Линделов, имея классную стартовую точку, он имея хорошую стартовую площадку в виде Watchmen'ов, действительно просто ушел в хорошем смешном направлении. Это веселый сериал, в котором происходит интересная хуйня.
Артём, я из сериала взял одну гифку. Расскажи мне, что там делает чувак, который скользит в канализационный люк.
Стоп,
какой-то чувак в обтягивающем костюме смазывается маслом, скользит кондиционный люк, что это значит?
Там типа, короче, супергерои, с одной стороны, там супергерои вне закона, но при этом в конкретном городе Талса из-за того, что всех ментов убили местные куклуксклановцы, ментам разрешили сохранять анонимность. И менты тоже являются в некотором смысле супергероями. Там есть чувак в маске панды, там есть девушка Пайра Джейни, там есть русский чувак, который надевает костюм и становится супергероем Ред Скейром.
Он записывает подкасты, который хоть какая-нибудь праксис.
Что записывает подкасты про то, что Трамп — это император из Вархаммера. Короче, и они охотят, ну, типа, как бы, нелегальных супергероев они все равно отлавливают. И это был именно флейвор такой момент из самого первого эпизода, когда чувак, намазавшись салом, прыгает в канализационный люк. Это офигенно смешно. И вот, очень смешно, когда потом в сериал вторгается Лори Блейк, ее зовут, потому что она взяла фамилию своего отца, эмбрейснув рейп, который он произвел на ее мать. Вот. И она, типа, она срать ебала всю эту супергеройскую хуйню. Она очень иронично относится к тому, что сама этим занималась. При этом она очень сильно травмирована своими отношениями с доктором Манхэттеном. И она просто, короче, ходит и... Вот. Дядька затычки раздает всем героям, которые носят маски в этом сериале. Вот, включая местного нового Раджшаха, которого его играет... Короче, местный Раджшах — это буквально, блядь... Этот фольгированная шапочка чувак.
Алекс Джонс?
Да, короче, он верит в то, что атака осьминога была из другого измерения. Он платит специальной компании, которая обеспечивает ему пси-защиту в его доме. И он носит вот этот вот зеркальный материал, который люди обычно одевают на подклад своих головных уборов. Он его носит в качестве маски. И, собственно, поэтому у него, типа, лицо — зеркальная маска.
Ой, блядь.
Вот. И, с одной стороны, он как бы ебанько абсолютный. С другой стороны, его играет этот... господи. чувак из «Где ты, брат»?
Тим Блэк Нейсон.
Тим Блэк Нейсон его играет. Вот. Он его играет очень хорошо.
Ну, блин, Тим Блэк Нейсон,
да,
человечище.
Ну, соответственно, да, просто это типа, ну... Ну, как можно отрицать, что типа тетенька из сериалов «Ноя Хоули», который я очень люблю, Тим Блэк Нейсон и вот этот вот мужик-расист... Господи. Он играет... Он сейчас еще в фильме «Knives Out» сыграл одного из главных героев. И он здесь играет типа шефа полиции мясного.
Крис Эванс?
Не-не-не. Короче, не важно. Короче, в сериале очень хороший каст, реально. И...
Ну, спокойно.
Джереми Айронс, типа, ну, блядь, ну, не могу я...
Жует мебель.
Не мог... Да, я не могу сказать нет Джереми Айронсу, который прям пережевывает сценарий тебе в лицо весь.
Доктор Манхэттен там появился уже?
Вот, короче, сейчас все, кого ебет этот сериал, и кто не посмотрел текущие пару последних эпизодов, пожалуйста, промотайте 15 секунд вперед, 40 секунд вперед. Там есть дико смешная хуйня доктора Манхэттена. Там есть фалоимитатор в виде доктора Манхэттена. То есть это голубой фалоимитатор с пристегивающимися электронными яйцами, который называется «Экскалибур». При этом в 8-й серии сериала оказывается, если вы перемотали сюда, перемотайте еще немножко вперед. При этом в 8-й серии сериала оказывается, что доктор Манхэттен — это инкогнито, стерший сам себе память, муж главной героини сериала, которого зовут Кал Абар. Соответственно, голубой хуй, который тебе показали во второй серии, это экс Кал Абар.
Бля.
То есть буквально доктор Манхэттен — это бывший Кал Абар. И сейчас последние два эпизода сериала будут про то, что доктор Манхэттен — это экс-Калибар. Вот. И это смешная шутка, я ничего не могу поделать. Это смешно.
Блин, я не могу.
Зачем?
Не зачем. Абсолютно бесполезная хуйня.
Ну и что этот сериал говорит?
Бери чужую проперти и делай на основании его юмористический панфик.
Да, что, полицейские тоже люди?
Не, ну там нет никакого в итоге поинта на этот счет. То есть это просто именно... Это именно просто сеттинг.
Так, Артем, что хотел стать автором?
Ничего. Он хотел сделать сериал.
Так, ну, мы успешно просегвелись от хорроров к комиксам, от комиксов к канцелу, от канцелов к кассельнутым комиксам, комикс-сериалам, к кассельнутым нами. Охватили буквально все. Даже 5 секунд проговорю про Disco Elysium, в котором, я думаю, со всем мы запишем отдельный подкаст, когда я в это поиграю.
Поиграйте, пожалуйста. Лучше оба, и давайте уже сделаем прям 5-часовой спешл.
Окей. Кто Хироки Мацураги в популярной культуре?
Ким Мацураги — это лучший друг, который есть во всех компьютерных играх вообще.
Я просто знаю, как он выглядит, и пару строчек, как я прочитал. У меня все впереди.
Мы верим Артему на слово. Так мы доверяем Артему обычно. С вами был марксистский кружок на Энгрид.
Подожди, товарищ. Сериал ОА.
А сериал ОА? Ну, раньше, чем сериал «Вотчмены», я посмотрел сериал ОА, это лучший сериал на свете. Это сериал буквально сожженные деньги Netflix'ом. И чем чаще они будут эти деньги сжигать вот таким образом, тем лучше, на мой взгляд. Потому что я в рот ебал ваши сериалы с Джейсоном Бэтменом про то, как он антигерой. Я в рот ебал ваш оранжевый много черный. Я в рот ебал ваши сериалы про женщин-рестлеров. Я в рот ебал ваши сериалы про пожилых торговцев наркотой. Я в рот ебал ваши сериалы просто про пенсионеров. Я в рот ебал все 3 сезона Панишера, Дардевила, Железного Кулака и Люка Кейджа.
Максим, прости, я должен это сделать. Окей, будет. I would often go there to the tiny church there, the smallest church in Sansan, though it once
was larger. How the real may rest there. Down through the mist there. Toward the seven sisters. Toward those pale cliffs there. I would often stay there. In their tiny yard there. I have been so glad here. Looking forward to the past here. But now, you are all alone. None of this matters. Now, none of this matters at all.